Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
не друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, понедельник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте,
Эльвира.
И Сергей
Даренко, доброе утро.
Синоптики обещают москвичам приход настоящей русской зимы. Слушай, когда я читаю все вот эти вот, так сказать, такие слоганы, начинаю сомневаться, потому что, ну, как-то тухловато все это звучит, как-то по-интуристовски.
Что значит приход русской зимы?
Ну, что, настоящий русской зимы. Что значит настоящий? Сейчас, а сейчас что, настоящая итальянская зима, что ли, у нас?
Сейчас какая-то непонятная
настоящая
зима.
Настоящая какая зима? Настоящая испанская зима? Сейчас какая зима? Значит, мне кажется, что зима все время русская, при этом в этом году адская вдобавок. Ну, хорошо, смотрите, что будет. Я сейчас расскажу вам 48 часов быстро, ладно? Смотрите, значит, у нас сегодня пока 0-0-0-0-0, потом в 14 часов минус 1, к 17 уже минус 5, в 18 снег, 35% вероятности, минус 6.
Ура!
В 8 вечера, это хорошо, потому что собакам не надо воду наливать. Почему? Нет, ну, у меня же собаки, пойми ты. Значит, когда снег, сейчас если прихватят корку, им трудно пить, то есть жрать снег. А если снежок сегодня подсыпет вечерком, опять хорошо им жрать
снег. А еще снежок хорошо скрывает вот то, что собачки наделали.
А они у меня жрут снег. Вот
я
у меня
когда в Питере жила, я все время удивлялась.
Да?
Наступала весна, и у нас там такие вот были газончики,
все это
узенькие. Снег, да, таял, и такая корочка такая красивая,
да,
коричневая.
У меня все выступает. Минус 6 в 18 и дождь, 35%. Снег, простите, 35%. В 19 снег, минус 6. Затем минус 7, минус 8, минус 8 в 23. И в 0 часов минус 8. К часу ночи минус 9, в 3 часа ночи минус 10, но
быстро
уже без осадков.
Как-то температура растет прямо.
В смысле падает? В 7 часов утра, в 7 часов утра минус 11. У меня в автобусе еще летняя солярка, черт. Сегодня надо залить солярки. Ну, у меня правда, на автобусе езжу раз там в 2 недели. Понимаешь, что я хочу залить какой-нибудь зимней солярки, мне кажется. Надо обязательно сегодня успеть. Значит, в 7 утра минус 11 завтра. И так все время до 5, завтра минус 11, потом, и до конца, и потом, значит, секундочку, это уже среда, на среду смотрим, тоже все равно минус 11 до 8 утра. Сейчас по дням быстренько посмотрю вам, ладно, по часам посмотрел. Значит, по дням смотрим, секундочку, минус 10 во вторник, минус 8 в среду. Ну, там ночью минус 12. Значит, в четверг минус 1, минус 3 снег. В пятницу минус 2, минус 5 снег. В субботу минус 4, минус 7 снег. В воскресенье минус 6, минус 8 снег. Потом, просто быстро пробегу, следующий понедельник. Минус 7, вторник минус 6, минус 6, минус 6, минус 6, минус 6, минус 6. И так до конца. Точность прогнозов, как вы знаете, всего 3 дня, как это гарантируется. Все остальное время
да.
Это так сказать. Значит, Крым, Керчь, что Керчь? Ну что Керчь? Ну где? Ну что? Сегодня плюс 12 завтра. 3, 0, 1, 5, 3, тьфу, погода дрянь. Керчь, господи,
помилуй. Ну, не помилуй. Так много, как ожидалось.
Устроились, Керчь устроилась, аж не в Крыму, а погоду делает. Тьфу на нее, боже, какой позор. В Крыму нигде нет хорошей погоды, кроме зоны от Фароса до Алупки. от Фороса, там, где Понизовка, вот эта зона. Все остальное, одно слово, что Крым. А на самом деле не Крым никакой, понимаешь? Близко. Вот это вот от Фороса, вот эта зона субтропика, маленькая совсем, крошечная, она приличная. Все остальное дрянь-дрянью.
Ну, все-таки это не минус 18 в Оренбурге. Ну, я умоляю, посмотрите,
день. Нет, что в Оренбурге? Оренбург, это вообще Япония. Слушай меня.
Это юг. Нет, смотрите,
Барселона. Ну, что вы знали, как люди живут? 15, 13 я по дням. 16, 15, солнце, мотоциклы и солнце. Мы на мотоциклах, красивые, в кожаных куртках, солнце, красивых шлемах, шой, солнце. Вот какие мы. Понятно,
мне надоело носить колготки,
это
вот
Барселоне.
Эти вот теплые штанишки, кофты.
Барселона, теперь слушай, Буэнос-Айрес, где начинается лето. Лето. Установился, кажется, в понедельник 23, вторник 26, в среду 25, 27, 32, 32, 32, 30, 26, 27.
Ну что вы нам душу бередите?
Буэнос-Айрес.
Нам еще три месяца улицах, ждать,
и на улицах,
там,
на улицах, прямо на улицах в Буэнос-Айресе танцуют танго, пары, красивые, прямо на улице. И у них там котелки какие-то, и в них бросают денежку, и все это, тан-та-дам, все, а нет, я не смог напеть танго сразу.
А мы будем зато кататься на плюшках резиновых.
Что это?
И на, ну, это такие резиновые такие баллоны. С горок на них катаются.
Это когда это будет
вместо
такое?
Вместо ледянок. Ну, скоро, как только горки откроются. Вот катки открылись и...
Значит так, я написал в Твиттере, и я это настаиваю на этом. Осталось ровно 10 недель адской темени. 10 недель, потому что, вы понимаете, мы исчисляем вокруг 22 декабря, когда окончательный ад. Значит, вокруг 22 декабря отбрасываем полтора месяца сюда, полтора месяца туда. Получается, примерно 4-5 ноября по 4-5 февраля. Адская ночь. Ее осталось всего 10 недель. Перетерпели 3, осталось 10. Нормально, ребята! Так, секундочку. Значит, что у нас в Омске? А в Омске, ну это просто зарисовка. В Омске последовательно. Омск, потому что это, ну, ты знаешь, что Сибирь – это место, где люди не оставляют друг друга без помощи.
Да?
Никогда. Ну, конечно, Сибирь, о чем ты говоришь? Ну, конечно, совершенно другая этика поведенческая, совершенно другая ответственность за людей. Это же Сибирь.
Какие,
ну, как
молодцы.
Ну, там же просто умрешь, и все, понимаешь? Никто не пройдет мимо. В Омске прохожие последовательно подходили к мужчине без сознания и грабили его. Вот смотрите, пожалуйста. В Омске рано утром мужчина ждал автобус на остановке. Ну, ждал. Че? Потом стал драться. Ну, это нормально тоже для Омска, я считаю, нет. Он стал драться, нет, с другими мужчинами.
Ранним утром, когда там, в понедельник, в воскресенье, что
с другими мужчинами? Нет, ну, это было на выхах. Хорошо, значит, он стал драться, ну, и это нормально, и правильно, что? Видно, в субботу стал драться. Вот, потом потерял сознание, то есть его вырубили. Прямо с утра вырубили. Видно, били в висок или еще как-то. Вот. И он лежал на остановке там, в Омске, при их температурах, при всем этом. Лежал на остановке с потерей сознания. Видно, долго лежал. Потому что, как выяснили полицейские в ходе расследования, грабили и били мужчину разные люди. Причем грабили тоже разные люди. Последовательно подходили и грабили. То есть один за одним, а мечи. Славящиеся своей солидарностью и неспособностью оставить человека в беде, подходили, чтобы проверить, что с мужиком, ну, что он валяется на остановке. И каждый грабил. Значит, один забрал деньги, другой забрал мобильный телефон, затем забрали, пока задержали только 25-летнюю женщину, которая его грабила, и еще 31-летнего мужчину, который тоже грабил. Ну, там и другие тоже грабили. Они последовательно, каждый что-нибудь вытаскивал у него из карманов. И к тому времени, как...
Мужчина очнулся,
у него уже целый ряд прохожих, последовательно подходя, чтобы узнать, в чем его беда и в чем ему помочь.
Как помочь, да.
Ограбили его полностью. Ни часов, ни черта. Все сняли с него, раздели, разули и все такое.
Не, ну, смотрите, они кооперативные люди, они же другим оставляли. Вот он только деньги, а мобильный...
Не все, каждый брал немножко. Один возьмет часы, другой кошелек. Третий мобильный телефон, понимаете? То есть всего...
Нежадный.
А четвертый снимет цепочку с крестиком. Оно же, как говорится, всем помаленечку, и хорошо.
И все довольны.
И все хорошо. Вот это общество, пожалуйста, солидарности. Бывший чемпион России по классическим шахматам упал с 12 этажа и смотрел его фотографию. Боже, как я ему сочувствую, какой же он классный и все на свете, понимаешь, вот этот человек, ну, мне так жалко его, ну, Юрий Елисеев, смотри, он не молоденький, он, знаешь, он наверняка жил, он, как каждый человек себе доказывает что-то, вот, кто, я кто, понимаешь, один там, что я там могу литру выжрать, другой там, что я там, сказать, там, хорошо играю в карты, ну, всякий человек, другой там ходит на руках, там, когда вмажет, там, третий, значит, сказать, там, с маслянистым глазом, к теткам присоединяется, ну и так далее. Значит, у каждого свой козырь какой-то есть. Пятый на... о политике садится рассуждать.
Я еще на голову встаю.
На голову встаешь, когда пьяная, да? Пьяная.
И не только когда пьяная.
И трезвая стоишь на голове. Вот, пожалуйста. Видишь, у каждого свое. Значит, и... А этот 20-летний российский гроссмейстер, он очкарик. Такой парень, не атлет, не Бэтмен никакой, да. не Спайдермен, не кусалого паук никакой, ничего, понимаете? Значит, и он развил в себе качества, которые компенсировали вот эту вот его интеллектуальность невероятную. А он же невероятно интеллектуален, он потрясающий.
42-е место в России, ну, 212-е, по-моему,
20 лет парню, 20 лет парню, гроссмейстер. Шахматист, очкастый. И он для того, чтобы преодолеть, вероятно, вот этот вот комплекс, что вот вы про меня думаете, что я очкастый и шахматист, а я крутой. Угу. И с его точки зрения, доказывал. Он неоднократно, как говорят друзья, об этом пишет пресса, прыгал из окна, собственно, это его квартира, насколько я понимаю, если я правильно понял. Он прыгал из окна своей квартиры на свой же балкон по воздуху.
Дерзкий.
Наискось, как бы, понимаешь, я так понимаю, извините, но я там не был на месте на этом. Он кидался наискось из окна на балкон.
Ну, паркур это сейчас очень модная штука.
Паркур. Я после него, после того, как он погиб, я стал смотреть, это же французы законодатели были в свое время, когда начиналось все. Французы поставили этот паркур.
Ну, это очень красиво, очень зрелищно и невероятно травматично.
Они умеют падать, они летят с каких-то невероятных высот.
Они там вот прыгают, перекатом. Например, с одного балкона вниз, ну, вот так спускаются с какого-нибудь 20-этажного здания.
Да. Или, наоборот, забираются. Значит, я смотрел этот паркур. Как раз, и я подумал, что я там очень часто они падают, показывают прыжки. Они как бы запрыгивают на стену и падают, потому что отработка прыжков, но не с 12 этажа, простите. С 12 этажа метода нет, да? Но,
даже если с первого этажа неудачное какое-нибудь смещение позвонка, и все.
Ну, парень много делал это раньше. Он прыгал из окна на балкон, этот шахматист. А потом, представьте себе на секундочку, он прыгал с балкона назад в окно. Но он занимался паркуром, но он хотел, поймите, но он хотел компенсировать вот эту идею, что он очкастый шахматист.
Проблема же всех экстремальных видов спорта.
Ну
практически
да,
там
но нет.
Пойми,
мы привыкли,
карьера
что,
заканчивается
мы привыкли,
так.
Что человек должен быть сорви голова. Лучше бы пил и курил, говорит 51, конечно. Значит, ребят, но он должен был преодолеть вот этот имидж. Для него было это важно, понимаешь? Я был толстым мальчиком, не толстым, все равно крупноватым мальчиком, например. Всегда мечтал быть акробатом. Я представляю себе, как этот гроссмейстер, шахматист, тоже хотел быть акробатом. Какие французы, говорит лимузин, мы занимались этим в детстве на стройках 30 лет назад. Лимузин, паркур как искусство. Поставили французы. Ну, поверьте, ну, давайте, не будем цепляться друг к другу, лимузин. Ну, безусловно, это так и все, и не спорьте, и все. Конечно, Ямакаси. Конечно, Ямакаси.
Ямакаси, 13-й район.
Это все французы поставили. Ребята, Ямакаси тоже французы.
Элементы во многих фильмах есть, даже в «Неудержимых».
Несмотря на кажущееся японское произношение вашего Ямакаси, это Ямакаси, посмотрите, это французы, да? Хорошо, храбрый он. Я бы испугался, говорит Луис Альберто. Ну, понимаешь, что значит Луис Альберто? Ну, и покойники, храбрые люди, смелые люди, и нам не чета, пел... Высоцкий, понимаешь? Ну, жалко парня, ужасно жалко. Так, секундочку. Каспаров не стал бы прыгать? Так Каспарову бы мама не разрешила.
Я ну, что вы так?
Я так?
Да.
Однажды Каспаров, испытывая ко мне симпатию, безусловно, взаимную, позвал меня пообедать. Угу. Я тогда работал на «Эхе Москвы», значит, вероятно. Вот, и он меня позвал пообедать. Я уже говорил об этом. Я с огромным, сейчас говорю, с уважением и все. Я вошел в дом, и ужасно теплое в общении, симпатичное, ужасно властная его мама сказала мне: «Сережа, иди помой руки». Это первая же
версия. И надень тапочки.
А? «Сережа, иди помой руки». Нет, сейчас снимаю. Вот эти тапочки. Все. Вот эти тапочки. Нет. Вот эти для тебя тапочки. Все. Иди помой руки. Вот этим полотенцем вытри. Вот этим полотенцем ты вытри. Вот это твое полотенце, Сережа. Это твое полотенце, Сережа. Вот это. Видишь, как оно все хорошо? Да, мыло. Мылить надо все время. Мылить все. Побольше все. Так, сядешь сюда. То есть мама...
А сколько было примерно лет Каспарову?
В тот момент?
Да.
Это было 10 лет назад. О! Сколько? Сколько было лет Каспарову?
Ну, прилично.
Там все ходили.
Скажем так,
нет, мама... Мама мальчик Каспарова не разрешила горячие. Бы ему прыгать, не разрешила бы ему прыгать с балкона. Мама Каспарова сказала бы ему: надень тапочки, сказать: помой руки, помыль потщательнее, потщательнее. Одну минуту, пожалуйста, держи мои намыленные руки. Одну минуту минимум. Да? Потом, сказать: смывай, теперь вот этим полотенцем, все. Теперь вот из этого окна прыгай на этот балкон. Все, тут должно быть все игрушечное, мне кажется, какое-нибудь. Игрушечное окно, игрушечный балкон.
Где-нибудь нет. В зале разложенное.
У Каспарова против мамы не кубиков. Забалуешь. Нет, тут другая ситуация. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Алексей Борисович.
Здравствуйте.
Мне кажется, все-таки здесь немножечко другое.
Поясните, мне пожалуйста.
У современной молодежи
да.
Очень притупленное чувство смерти. Может быть, это связано с компьютерными играми. Но вот я вспоминаю, я был тоже такой сорвиголова. И в детстве мы все время лазили по строящимся зданиям.
Простите, можно вам вопрос, Алексей Борисович? Но ведь вы не современная молодежь. Вы уже человек зрелый.
Я высказываю предположение, поэтому
я понимаю.
Не с полной уверенностью утверждаю.
Да, да.
Но мы выше третьего этажа никогда не забирались. У нас вот было дедлайн, что называется. Мы чувствовали это дело.
Да, но, Алексей Ильич, если позволите.
Мы на пятый этаж с приятелем залезали из подъезда. Так я помню, достал страховочный трос,
да.
Привязал его к перилам. Он сделал дело буквально всего один шаг до пятого этажа, там на балконце
Никита Ханов
с подъезда.
Никита Ханов нас с вами упрекает. Никита Ханов пишет на «Говорит МСК Бот» в Телеграме. Он говорит: ребят, да тут ни при чем игры. Это не игры. Он искал самореализацию, кроме шахмат, потому что все про него могли подумать, что он очкастый шахматист, поймите. А он и есть очкастый шахматист. Но ему надо это было преодолеть. Вот мне кажется.
Может быть, знаете, вы с ним
были знакомы. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жалко его дико. Да, здрасте.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
То же самое хочу сказать по поводу компьютерных игр. В последнее время очень модно, как бы на них наезжает, да?
Да.
Вот. И ерунда, предыдущий полная. Звонящий говорил, что они лазили там в свое время до третьего этажа. Вот мне сейчас 32 года, да?
Да.
Мы где только не лазили в свое время по стройкам,
конечно.
Потому что
конечно.
Не было как раз ни компьютерных игр, ничего, да?
Да.
Вот. Мы лазили и в больницах недостроенных, и на девятые этажи, и ходили там по краям.
И ваше детство прошло уже без магния с марганцем. А в моем детстве было магния с марганцем как грязи. Мы еще и взрывали постоянно, мы же взрывы устраивали постоянно.
Угу, да,
карбиды там. Карбид, само собой, в бутылку из-под шампанского. И в соседское окно, это понятно. А значит, а к магний с марганцем сколько взрывов было? Милое дело. Безоболочные взрывные устройства. Были и оболочные. Мы загибали трубу и туда гвоздем забивали гвоздь, чтобы взрыв был хороший такой.
Вы дерзкие.
Да,
а
нет,
мы-то просто дезодоранты кидали.
Чтобы
вот
добыть побольше магния с марганцем, я записался в радиокружок. Потому что так по жизни добыть магния с марганцем было трудновато. Я записался в радиокружок, где воровал магний в больших количествах. Ну, конечно. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, Москва.
Да, ну жалко
а
парня,
я,
поймите.
Я скажу истинную правду. Вот на 9-м этаже снимал квартиру соседей, когда напивались. Вот клянусь вам, лазили ко мне на балкон вот через улицу.
Да?
Никогда не разбивали, вот даже разбили окно, пришлось в милицию обращаться. Ну вот я говорю, вот
лазили просто
у них вот такие были.
Это игры. Это игры.
Это игры, да, пьяные игры такие.
У современной московской молодежи интеллект в почете, говорит 72-й, я соглашаюсь с вами, мне жалко этого Юрия Алексеева. Мне ужасно, мне скорбно, мне плохо, мне погано на душе, потому что человек мог... Поймите, Юрий Алексеев непростой человек, непростой человек. Он подающий надежды гроссмейстер, он потрясающий, удивительный, понимаете? Удивительный. Ну вот он с 12 этажа из окна прыгнул на собственный балкон, встав в окне, кричал компании, у него была компания, посмотрите, а я вот так развлекаюсь. Он кричал, чтобы они все обратили внимание, потому что ему важно было, чтобы на него обратили внимание, что он не просто очкастый шахматист, и вот и у него не получалось. Он раньше делал это многократно, и у него хорошо получалось, а в этот раз не получилось. Ну зачем так рисковать жизнью? Страшно.
А зачем рискуют все сноубордисты, парашютисты и
ну,
прочие
знаешь,
там
нет,
всякие
не рискуют,
бейсджамперы?
Не рискуют. Почти не рискуют.
Как не рискуют, ну, если даже на Олимпиаде все время кто-нибудь погибает?
Это
ну
правда.
Ладно, не все время,
это правда.
Но погибает.
Это правда, но нет.
И мало
да,
того,
нет.
Я даже читала,
да,
есть такая
есть
штука
Мартида. Есть очень расчетные риски. Есть очень расчетные риски. Значит, парапланеристы и так далее. Там расчетные риски. А это риск почти безрасчетный, безрассудный, поймите.
Вот, есть такое понятие Мартида, инстинкт смерти.
Да.
Что он противоположность либидо, инстинкту, ну, жизни, энергии жизненной.
Да.
И людей тянет к этому, на самом деле. И отсюда любовь
меня
к
экстремальным видам спорта.
Меня
это постоянно отталкивает. Вот я не знаю почему. В движении.
Подъем. В движении.
В движение. Так, ребят, быстро. 6 баллов и плохо. Плохо и всюду плохо. Почти. И Ленинградка очень стоит. И Волоколамка у Свободы очень стоит. И, значит, так сказать, очень плохо в текстильщиках на Волгоградке. Там, где Каширка съезжается. Я бы здесь сегодня не ругал Андропова. По Андропова, в общем, свалить можно. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, понедельник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Где едете, что видите, давно вы не говорили, говорит Диваков Сергей. Ну почему, в пятницу говорил. Слушайте, No Name прислал нам кусочек картинки, скриншот, вернее, со своего телефона билайновского, заряженного на 97%. Значит, про это самое, про Мичуринский проспект. Ребят, на Мичуринском скверно, прям скверно. Мичуринский стоит перед чьей-то... Винницкая улица, вот здесь вот вся эта канитель. Мосфильмовская, где начинается? А, с Ломоносовским. Значит, большие проблемы на Мичуринском, очень большие. И совершенно справедливо обращает наше внимание No Name. Значит, слушайте, я быстро прочитаю некоторые сообщения, которые вы пишете нам на Говорит МСК-бот в Телеграм. В частности, будучи взрослым, лазили в общагу ткачихам на 4-й этаж. Вот что гормоны творят с человеком. Батя, надо было сделать, чтобы ткачихи к вам лазили. Да.
Суровая
конечно.
Девушка.
Не, ну баб надо сводить с ума. Нафиг вам сходить с ума. Молодой человек не занимался самоубийством. А нет, вот интересно, Алекс. Алекс разбирается в этом мортидо и либидо. Мортидо, если мы говорим о теории Эрика Берна, имеет направленность внутрь наружу, а также бывает пассивное и активное. Молодой человек, продолжает Алекс, не занимался самоубийством. Скорее всего, им двигалась сильно заряженная либидо, инстинкта и Д. Он хотел признания. Он хотел признания. Ну тогда, другое дело. А? Или что? Играй гормон. Играй гормон, любимая. Играй гормон, любимая. Сергей, вы смотрели 28 панфиловцев? Вы знаете, я, во-первых, преклоняюсь перед подвигом 28 панфиловцев. Панфиловцев. Преклоняюсь перед удивительными сибиряками и казахами, которые отстояли Москву, а, как вы знаете, бросили сибиряков и казахов. Значит, причем там люди ждали свою очередь, чтобы взять ружье, потому что не было. И вот ты, допустим, если ты бы была вот в этой войне, в этом бою, ты должна была бы ждать, когда меня, например, убьют, и тогда ты берешь мое оружие. Потому что, ну, нет оружия, ну, фиг ли, где его взять. Вот, и это, конечно, был удивительный подвиг в любом случае сибиряков и казахов, вне конкретной зависимости от конкретно этого боя, который там придуман или нет. Но я вам скажу, почему я не пошел на этот фильм и остерегаюсь.
Вот, да, почему?
Из-за Мединского. Потому что Мединский, с моей точки зрения, ну, я сейчас секундочку, это моя точка зрения, если позволите, испаскудил этот фильм своим привет, своей, как это сказать, позитивной критикой. То есть он отзывается о фильме с большой любовью, от чего мне делается тухло.
Ну, между прочим, фильм, там половина его средств были собраны со зрителей.
У меня настолько серьезное неприятие культурно-эстетическое этого неприятного карьериста, необразованного неприятного карьериста, что если он похвалит, например, сказать, там вот хлеб передо мной, скажет, хороший хлеб, я к нему не притронусь. Он скажет, вот это хорошая курица, вот хорошо приготовленная курица, я к ней не притронусь. Не притронусь. Понимаешь?
Да, но фильм от этого...
Фильм от этого нет.
Качество его не меняется.
Но он его испаскудил, с моей точки зрения. Ну, я не знаю, пожалуйста.
Ну, в ответ могу сказать, что про него очень хорошо отзывался Дмитрий Пучков, который гоблин.
Да.
Вот. Ну, он хорошо. Как раз-таки его... Вот для меня это мнение более весомое, чем...
Ну, Мединский как бы тронул его и испачкал этот
есть
фильм.
Такое,
тронул и испачкал,
есть такое ощущение.
Тронул и испачкал этот фильм. Если бы не Мединский, я бы с удовольствием посмотрел. Честное слово. Я серьезно говорю. Хорошо, ладно, мы на него деньги собирали без Мединского, говорит DM. Ну, хорошо, вот... Хорошо, дайте мне отойти немножко от слов Мединского, от этого, от этой атмосферы, которая создана его словами. И я тогда обязательно посмотрю. Фильм стоит посмотреть. И стоит дать деньги в поддержку такого кино, говорит Дима Гармонис. Ребят, ну подвиг абсолютно... Абсолютно незабываемый, мы должны его помнить. Это потрясающий подвиг. Хорошо. Давайте. А мы в детстве была селитра, мочили газеты, сушили, и они отлично потом взрывались. Надо обязательно посмотреть на зло Мединского. Через какое-то время, пусть падет мерзкий аромат похвалы Мединского, и после этого я, безусловно, посмотрю. Ладно? Ну хорошо, ну давайте. Я еще про экстремалов, если позволите. Экстремал, сегодня я читаю об этом на ленте. Я сегодня видел это видео.
Да.
Лента дала видео. Значит, экстремал перепрыгнул пути в метро перед прибывающим поездом. Вы же знаете, что на Полежаевке там есть, сказать, между платформами
третий
приходит
путь.
Поезд. Да, абсолютно.
Да.
И вот когда приходит туда поезд, вдруг парень начинает заматывать, начинает шнуроваться. Потом заходит за колонну, и в момент, когда поезд проходит мимо него, буквально, может быть, в полутора метрах он завершает прыжок, он делает сальто.
Сальто, да.
Сальто перед поездом метро. О чем речь? О потребности в риске.
Очень эффектно это выглядит. Кстати, да. Есть мнение о том, что это вирусная реклама Адидаса, потому что там всякие вот эти вот полосочки, кроссовки его, и они там неоднократно в этом ролике фигурируют. Ну вот есть такое вот мнение.
Да, да, да. Да, это видео-фотомонтаж, говорит Дмитрий Полонский. Это реклама Адика. Ну, хорошо, хорошо, хорошо.
Ну, это не доказано.
Ну, это не доказано, это подозрение. В любом случае мы говорим о том, что... В любом случае мы говорим о том, что это страшно. Для меня отвратительно, а кому-то нравится. Ребят, слушайте, значит, кто этот? Фидель Кастро был хороший человек? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Фидель Кастро был хороший человек? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, проголосуйте. Фидель Кастро был хороший человек? Хорошим был человеком, а? Да.
Ну, не жалуемся, да?
Нет. Фидель Кастро был хорошим человеком. 134-21-35. Кстати, когда говорят, что он, может быть, умер 14-15 ноября. Может быть, есть догадка,
честно
что...
Честно говоря, много лет появлялись эти
догадки. Нет, 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 что он 2 недели пролежал. Что он 2 недели продержал. Потому что был момент, я объясню человека, который это написал, он говорит, что внезапно, неожиданно премьер-министр Канады вылетел на Кубу экстренно.
Так.
Так, это было в середине месяца, что, что что-то его позвало в дорогу немедленно, быстро ему надо было. А вы знаете, что у Канады серьезные связи с Кубой, во-первых, во-вторых, Канада в известной степени в Северной Америке проводник интересов возвращения такого в семью американских народов кубинцев. Вот Канада, именно Канада. И через Канаду и авиационное сообщение осуществлялось, даже когда Америка была еще нет, и так далее. Понимаете?
То есть, поэтому, думаете, ему могли
Мог Рауль вызвать срочно, попросить срочно прилететь, там, сказать, нам на полдня и так далее. Премьер-министр летал в середине месяца. Предполагается в этой связи, что Фидель мог умереть 2 недели назад. Ну, хорошо. Значит, давайте. Бесплатная медицина, лучшая в мире, образование. Какой же он плохой, Руфус Гудвин. Бесплатная медицина, лучшая в мире. Не знаю, сейчас спросим у людей, которые там были. Продолжительность жизни на Кубе, давайте объективно. Продолжительность жизни на Кубе действительно очень высокая. Очень высокая. Выше, чем в соседних странах. Понимаете? Для Канады Куба, как для нас Египет, говорит Михаил. Ну, не совсем, наверное, мне кажется, Ямайка для Канады, как Египет. Хорошо, давайте, канадцы миллионами отдыхают на Кубе, как мы в Египте в свое время, говорит Александр Фельдман. Ну, хорошо, я не буду спорить, ребят, я сам не отдыхал на Кубе. Я на Кубе был 8 часов.
Ну, всего вот у меня 80. Подружка позавчера, когда там вернулась с Кубы, она говорит, что очень много... Они ездили на остров, который недавно открылся для российских туристов.
Да.
Они сказали, очень много канадцев. Просто невероятно канадцев.
Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Я не знаю. Я был на Кубе 8 часов. Притом давно. В 88-м году. В 88-м году был 8 часов. И мы летели из Боготы, Колумбия. Нет. Или из Эквадора. Из Эквадора, я думаю, что мы летели из Кито или из Гуаякиля. Мы прилетели и ждали самолета, который Манагуа, Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. Вот такой самолет. Манагуа, Гавана, Гандер, Шеннон, Москва. И, значит, а поскольку мы в Гаване должны были подхватиться, а прилетели из Гуаякиля, если не ошибаюсь. Может быть, из Гуаякиля. А может быть, нет, скорее из Гуаякиля, да. Так вот, и, значит, и мы сидели там 8 часов. Я должен сказать, что было абсолютно ужасно все, что нам подавали. Все абсолютно. Причем за деньги, за доллары.
Угу.
Ну, типа, 10 долларов там, только-то 89-й год. 88-й, прости. 10 долларов за кусочек мяса какой-то. Значит, этим куском мяса можно убить просто. Это, понимаешь, это из мамонта, сделано из мамонта, который, на самом деле, это имитация под мамонта, из подметки кирзового сапога. Есть невозможно, давишься, окаянный, смотришься все время. 10 долларов, еще 10 долларов, еще 10 долларов. Да что вы, чертовой матери.
Да может, потому что вы с долларами
перед этим были. Гуаякиль, мама, Что хочешь, понимаешь? Там курица в апельсинах. Да, ну, все, 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 все за 10 копеек. Гуаякиль. Прилета... Нет, и Лима. Это был самолет из Лимы. Мы прилетели из Лимы. Гуаякиль, Лима. В Лиме тоже жрачка. Все хорошо. Севиче. Что хочешь? Приезжаешь на Кубу, голодно и дорого. $10, вы иностранцы, иди сюда. Ужас. Значит, хорошо, Фидель был хорошо. Это был 88-й год. С тех пор, говорит, все было только хуже. Значит, остановить голосование. 72% Фидель был хорошим человеком. 72%. 28 нет, нет. Мы не говорим плохим. 28 нет. Пожалуйста, обменяйтесь мнением. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, меня зовут Роман.
Да, здравствуйте.
Хотел рассказать небольшую историю из жизни кубинской семьи.
Давайте.
Мой коллега бывший, его мама вышла замуж за кубинца.
Да.
Естественно, семья усыновила его. И, значит, они переехали на Кубу.
Вот как.
Да, переехали на Кубу.
Но это, я считаю, это необычно, потому что кубинцы использовали любой способ, значит, чтобы не ехать на Кубу.
Ну вот в их случае получилось так, что как раз русская переехала на Кубу.
Да,
и так, значит, необычно. Когда в стране случалось что-то не очень хорошее по вине правительства, по мнению семьи, его приемная бабушка вешала портрет Фиделя Кастро вниз головой. И приговаривал это, чтобы у него болела голова.
И болела наверняка. Там все-таки культы Вуду должны быть очень действенными, мне кажется.
Так забавно было то, что вот его приемный дедушка тоже был на этой фотографии, на что он говорил, что больная, а весь обратно у меня же тоже голова заболит.
Да, прекрасно. На самом деле, вы знаете, что 20% населения Кубы эмигрировали за время правления Фиделя? 20%. 20, понятно, 20, понятно. Это как 30 миллионов русских было бы. Понятно, да?
Вы знаете, даже сейчас их встречаю.
Да. Нет, малейшая возможность сбежать использовалась. Малейшая возможность сбежать. Надо сказать, что страна действительно жила с превосходной медициной. Тут что-то... Нет, ну я же не отрицаю. Но малейшая возможность сбежать... Вы знаете, что самолеты наши, Ил-86, Ил-96... Значит, они должны были садиться для... Нет, Ил-86 точно. Значит, не знаю насчет 96. 86 точно. Для дозаправки каждые 4 часа. Но они не были дальнобойные, к сожалению. Поэтому они летали Москва, Шеннон, Гандер, Гавана. И потом некоторые Манагуа потом. Ну, там, так сказать, там по-разному. Вот. Они садились каждые 4 часа, потому им надо было садиться для дозаправки. Этот самолет не мог дольше летать просто. Вот, он был среднемагистральный, а летал на дальние расстояния вот с такими посадками смешными. Ну, хорошо. Значит, в какой-то момент вообще перестали выпускать в Гандере. Гандер – это Канада, Ньюфаундленд. Я там сам садился. Я там сам садился. Мне друзья говорили, ну, запрись, давайте запремся в туалете, и потом позовем полицию или пойдем в полицию и попросим политическое убежище. Ну, нет, никто... Нет, я не хотел. Зачем? У меня была очень хорошая жизнь. Я жил по месяцу, по два за границей, каждый раз в Советском Союзе. В год я жил до 2 месяцев за границей. Чего мне было просить еще политическое убежище? Я скучал по Советскому Союзу. Вот, значит, хорошо. И в Гандере перестали выпускать из-за кубинцев.
Почему?
Потому что поголовно они оставались. Поголовно. Целыми коллективами. Например, летит коллектив какой-нибудь, я не знаю, сказать, там песни и пляски какой-нибудь кубинский. Значит, он садятся в Гандере, кубинцы моментально все отправляются строем в полицию, просят политическое убежище. Значит, в какой-то момент канадцев это утомило. И они сказали, что они будут в поле держать самолет, заправлять с людьми. То есть люди на борту никого не выпускать. Все, никого не выпускать. Вот так было. То есть кубинцы бежали при малейшей возможности. При малейшей возможности.
Ну и сейчас Кроме... они вот во Флориде, да,
Пуэрто-Морель, ты знаешь, Мариелитас.
Так.
Мариелитас, Пуэрто-Морель. Они же уходили на всем, там, свешивая с бортов, когда Фидель в какой-то момент разрешил из Пуэрто-Мариэль, из Пуэрто-Мариэль, по-русски, отправиться всем, кто хочет в Америку. Там 90 километров. Значит, и там собрались просто десятки тысяч людей, которые, ничего не боясь, там чуть ли не на дверях, чуть ли не на покрышках каких-то надутых, ринулись в Америку. что их не будут гвардия фронтериса, пограничники убивать. Ринулись десятки тысяч, тысячи людей доплыли, какие-то умерли. Боже, что было, страшные, страшные. Марьели, потом называли гусанос. Эти, официальная кубинская пропаганда называла их гусанос, гусеницы. Гусанос их звали. Вот эти Марьелита сейчас танцуют во Флориде, когда узнали, что умер Фидель.
Ну вот пишут нам,
и слушатели... ты знаешь, где еще был праздник?
Где?
Хороший большой праздник.
Где?
В Университете дружбы народов на Юго-Западной.
Да?
Да. Да. Я спросил, кто там был.
Они-то почему празднуют?
Ну, праздновали, что умер Фидель, потому что диктатор. Все.
Не, ну они попали в Россию, в университет.
Нет, не кубинцы. Перуанцы, значит, венесуэльцы и так далее. В надежде, что смерть Фиделя подвинет что-то и в их странах тоже. В сторону развития какого-то и так далее. Был праздник, мне сказали об этом студенты.
Интересно. Я вот просто представила, вот, например, ну, не знаю, там, Каримов умер, и мы бы праздновали бы.
Ну, не знаю, но это радостно было для студентов здесь, в Университете дружбы народов. При этом действительно выдающаяся медицина. И при этом действительно выдающийся красивый команданте, который в шикарный команданте.
Вот, красивый, да, ничего не скажешь.
Нет, очень красивый душой. Сейчас я не такой-то, как там мужской или красоте, а красивый душой. Он такой яркий, понимаешь?
Нет, он на самом деле, я говорю сейчас тоже не только о внешности.
Страстный, невероятный.
У него там есть какой-то период вот именно такого зрелого возраста. Он и внешне весьма привлекательный, но вот харизматичность этого лица.
Харизматичность. Главное, что увлеченность, понимаешь? Вот он когда-то у него уже было... Когда они
там
высадились на Гранме, у него было 82 человека. 82 человека, понимаешь? И он потом впоследствии говорил, это его цитата, значит, что если бы у меня было 10 человек, я все равно бы сделал успешную революцию. 10. Он сказал, мне достаточно 10. Он сказал так, мне было бы достаточно 10 человек плюс абсолютная убежденность в своей правоте. Поэтому, говорит, 82 было даже много. Много. Угу. Вот. И на его сторону переходило, потому что гнилой режим был этот Батисты. Он был гнилой. На его сторону переходила армия. Армия присягала Фиделю. Он высадился с кучкой людей. И армия... Правда, они там Сьерра Маэстро, ты знаешь, там Камило Сенфуэго, Акино Серрин де Надье Карахо. Это, знаешь, это ругательство, да? Вот. А? Здесь никто не сдается.
Я помню только, вот брали мы интервью у Михаила Горбачева как раз в субботу. Он, кстати, очень мне понравилось, как он сказал.
Как он сказал?
Он сказал, что высшая справедливость в том, что люди рождаются, и если им повезет, они проживают такую яркую жизнь, как Фидель Кастро, умирают. И в этом есть
Фидель
высший смысл. И
Фидель потрясающий.
Так с печали говорил о том, что сколько
семьи
людей он хранил за это время.
Ну как, он из общества, он человек из общества. Он мог спокойно совершенно жить в обществе, не тужа, но он человек идеи.
Он... Вот, и он говорил, что тогда в Советском Союзе все были увлечены вот этим вот запалом Кастро.
Да.
И, говорит, мы все кричали «Куба сиян кино».
Да.
Вот этот лозунг.
Да.
И еще было очень интересное мнение Артемия Троицкого.
Да.
Тоже у нас на радиостанции. Он рассказывал о том, что вообще-то вот как раз-таки изначально Кастро не был коммунистом.
Не был никогда.
У него было национальное освобождение, самая его идея.
Я умоляю.
Потом ему требовались какие-то союзники, а поскольку Батиста был американским ставленником, с Америкой они уже не могли.
Да.
И поэтому он обратился к Советскому Союзу, ну, естественно, привел коммунизм и все такое.
Ты знаешь, что он пытался вступить в Варшавский договор? Хрущев его за руки держал. Он кричал, что он вступит в Варшавский договор. Его абсолютно пеленали здесь просто в целлофан, чтобы он не вступил в Варшавский договор. Тогда не было целлофана, веревками, я думаю, вязали. Понимаешь? Нет, ну что ты, какой социализм?
Ну вот
какой
это
социализм?
Все-таки
собрал,
был ход.
Он собрал 2 миллиона человек, когда он пришел в Гавану. 2 или 3 миллиона человек. Он собирал не меньше 2 миллионов на площади. И он кричал им, значит, «Керен салю публика, гратуита». Там и они все хотите бесплатное медицинское обслуживание? Да. Керен транспорта гратуито? Си. Все. Да. Транспорт бесплатный. Да. И там керен эдукацион гратуито? А квест, это, да, все, си. И потом он в конце кричит, «Quieren al socialismo!» И все, «Но! Вы хотите социализма?» 2 миллиона в голос, «Нет! Нет!»
Он такой, «Что поделать, придется!»
Нет, он, нет, я говорю, вот этот вот известный, известный пассаж, когда он кричал, «Вы хотите бесплатного медицинского обслуживания?» «Да!» «Вы хотите бесплатного транспорта?» «Да!» «Вы хотите бесплатного образования?» «Да!» «Вы хотите социализма?» «Нет!» Там было это просто 2 миллиона человек в один голос. «Нет!» Понятно, да? То есть это ни в коем случае. О чем вы говорите, конечно? Ну вот, потом он приезжал сюда. Он же ругался с нами по поводу ракет. Мы же забрали ракеты без спросу. Мы же забрали ракеты без спросу. Сговорились за спиной кубинцев. Мы сговорились с американцами. Угу. И забрали ядерные ракеты эти все. Все, и все. А Фидель думал, что мы держим. А ему говорят, нет, русские забрали. Почему? Сговорились с американцами. Он ужасно расстроился. Он приезжал сюда ругаться. Он требовал, чтобы его приняли Варшавский договор. Он абсолютно о чем-то говорит. Нет. Но он, конечно, хотел. Он хотел, атомной бомбардировки Соединенных Штатов. Хрущева есть воспоминания, который говорит, Хрущев пишет, Кастро требует, чтобы я устроил атомную бомбардировку Америки. Он сошел с ума. Сошел с ума. То есть Кастро...
Вот бунтарский дух
Кастро его. Требовал немедленно атомной бомбардировки Америки. Немедленно. Да. Значит, слышал, что Кастро из аристократов, потомков испанцев. Ну, нет. Конечно, конечно, он из испанской семьи. Вернее, из старой семьи. Конечно, конечно. Metalhead. Что прочитать? Рублак. Лист. Вы мне, пожалуйста, ссылку. Мне трудно здесь кликнуть. У меня не кликабельно приходит. За такой бундарский клик надо в Кащенко. Нет.
Дух.
Это Америка. Дух. Значит, слушайте. Нет. Это была великая эпоха, когда Эрнесто Че Гевара приехал в Боливию делать революцию. Старухи-крестьянки подносили к нему детей и говорили, что он святой. Святой, и нужно коснуться его рукава, его плеча. Дети касались его плеча, а матери требовали благословения. Тогда революционеры были святые. Вы этого не понимаете? Я верну вас в эту эпоху после новостей.
9.35. Сейчас я расскажу о том, кто будет у нас в гостях сегодня, 28 ноября. В 11.00 мы ждем экономиста Игоря Николаева. Передача «Хороший вопрос». 13.00 в профессии клипмейкер Лена Киппер. Среди последних ее работ клипы на песню «Лолиты», «Катя Лель», «Димы Билана». Вот слушайте ее в 13.00. 13.30 в передаче «Доброе дело» генеральный директор фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» Ирина Меньшенина будут говорить о серьезных таких проблемах в преддверии Международного дня инвалидов 3 декабря. Ну вот, слушайте эту передачу в 13.30. 14.30 в «Иностранцах» депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. В том числе будут говорить о том, что на 28 ноября украинский суд перенес видеодопрос бывшего президента Виктора Януковича. Вот об этом подробнее можно послушать в передаче «Иностранцы» в 14.30. 15.00 в «Пиджаках» президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. И 17.00 против всех у нас политик Борис Надеждин.
Говорит Москва. 94,8.
Подъем. Я думаю, что также Фидель был одним из двух-трех, может быть, четырех лучших ораторов 20 века. Он действительно, я сказал уже об этом, он собирал миллионы, которые не могли разойтись, потому что он действительно был выдающийся оратор, абсолютно выдающийся.
И несколько часов мог держать аудиторию.
Да, он мог перед 2-3 миллионами выступать 2 часа так, что все были на взводе, толпа рыдала вслед за ним и так далее.
De nuestro gesto internacionalista. Hoy regresan victoriosas nuestras tropas aguerridas.
Это уже 89-й год, кстати говоря.
Felices, orgullosas de madres, esposas, hermanos, hijos y de todo el pueblo los reciben con calor y emoción.
Он говорит о воинах, которые воевали в Анголе.
E impulsar decisivamente el movimiento de liberación de los países todavía colonizados. Todo esto se quiere olvidar hoy.
89-й год.
Que muchos se dediquen ahora en la propia URSS a negar и destruir la hazaña histórica.
Видишь, что многие сейчас посвящают себя, даже в СССР, тому, чтобы отрицать и разрушать историю, что там историка, значит, и так далее. То есть он уже говорит о перестройке в России, в СССР, в негативном контексте.
И los méritos extraordinarios de ese heroico pueblo.
И так далее. Значит, нет, ну, мне хочется... Где он тут? Совсем. Это, к сожалению, это дискурс не на площади, потому что... Я хотел бы найти его на площади, потому что когда он зажигал... Ну, вот у меня есть его выступление в Организации Объединенных Наций, насколько я понимаю. Сейчас, секундочку, я попробую. Или... Да. Сейчас подальше продвинемся.
Renuente a la copia mecánica de los sistemas europeos y norteamericanos y que han conducido a la catástrofe a nuestros países.
И уже все время он старый. Ты понимаешь, что я беру любой его дискурсо, и везде он уже старый. Понимаете?
Política que negocie con los principios.
Ну, да. Жест у него весьма эмоциональный.
El Banco Interamericano de Desarrollo habla cada vez más de la necesidad de justicia social en este hemisferio.
Не понимаете, в чем дело? И тут старый, и в 89-м году старый, и все время старый. Где же, вон, сейчас я найду его. Вон, это вот будет другое дело. Сейчас, секундочку. Где он?
Диангола.
Сейчас.
Algunos imperialistas se preguntan, ¿por qué ayudamos a los angoleños? ¿Que qué intereses tenemos nosotros allí? Ellos están acostumbrados a pensar que cuando un país hace algo es porque está buscando petróleo, o cobre, o diamante, o algún recurso natural. Que seguían por criterios exclusivamente chauvinistas, nacionalistas, egoístas. Estamos cumpliendo un elemental deber internacionalista cuando ayudamos al pueblo de Angola.
Это para, ну, ты знаешь, да, роли кубинцев в Анголе. Они остановили юаровцев там в какой-то момент в Анголе. В Анголе было три больших народа, они и есть три больших народа, вот, и из них два в любом случае играли огромную роль в истории Анголы последних десятилетий. Баконго, народ Баконго – это север совсем, и Кабинда, а, значит, народы Бамбунду с языком Кимбунду и Овимбунду, откуда Савимби. Значит, вот эти два народа, они в гражданской войне сошлись. И на стороне вот этих вот квачес, петухов, черных петухов Овимбунду, была юаровская армия.
Угу.
И поскольку они шли на север, и там было место около Бенгелы, насколько я припоминаю, где дорога прижата к горам, ну, не то, что в горам, к такому, к плоскогорью, к лунному пейзажу. И вот в этом месте кубинцы их встретили, юаровцев. Кубинцы встретили юаровцев. То есть, на самом деле, ни Бамбунду, ни Овимбунду в этот момент истории народа своего сыграть не могли. Играла юаровская армия, которая шла с юга вместе с Овимбунду, а Бамбунду, которые были преданы в этот момент Советскому Союзу, попросили, а наши попросили кубинцев вмешаться.
А что, я вот наши, сижу, наши, думаю, зачем
наши,
это кубинцам?
Наши попросили, конечно, наши попросили, «El deber internacional», вот он говорит, «интернациональный долг». И кубинцы вторглись, взлетели, отважные, смелые, потрясающие, невероятные, остановили юаровцев, юаровцы не хотели умирать, юаровцы хотели чисто сыграть, без смертей, а кубинцы были не прочь умереть за революцию, за дело освобождения, и, значит, и поэтому, конечно, побеждали тот, кто не боится смерти, понимаешь, часто.
То есть это все-таки за идею борьба?
За идею, абсолютно за идею. Абсолютно за идею. Надо сказать, что их оттуда и выдворили, и почти не оплатив никак это все их пребывание. Вот. И на самом деле за идею, безусловно. Вот. Так что, ну, интересно, конечно, что говорить. Интересно.
А? Ну, это правда другая эпоха. Другая по сравнению с нашим 21 веком.
Да, да, да. Там было весело. Там было весело. У меня один приятель в Анголе, я говорю. У меня один приятель в Лубанга на юге, около Намибии, как раз рядом, где действовали Авимбунду эти, и юаровцы, ехал на машине, а кубинцы нас научили, мы же угрюмые, советские люди угрюмые.
Да.
Мы угрюмые, не, не
помните, люди. Эта передача была американская, «Скрытые камеры»,
да, нет,
где мы, снимали, да, 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 как русские фотографируются и сразу делают хмурое лицо такое.
Мы угрюмые люди, угрюмые, и нам очень обидно, если, нам кажется, что если ты любезен, то это значит, ты, ну, какой-нибудь педик. Вот, и поэтому мы из опасения, мы боясь друг друга, все время угрюмые. А кубинцы не угрюмые. Кубинцы, а,
кстати, знаете, кубинцы недавно ужасно читала дружественные. Исследование на эту,
да,
тему,
да,
по поводу того, что люди корпоративных культур,
да,
они склонны меньше выражать эмоции на публике.
Вот как?
Да, люди более индивидуальных, ну, скажем,
может
так,
быть,
более развитые в нашем сейчас,
ну,
понимании, они вот такие вот свободные, они вот улыбаются, они вот смеются там,
ну, так, слушай,
в обществе.
Значит, и на самом деле... Кубинцы научили нас улыбаться. Нас там, я был в Африке, и они нас научили улыбаться, потому что ни одна кубинская машина не проезжала мимо меня, например, если не все кубинцы не поднимали руку и не кричали «Привет, ола, ола, привет, 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 водитель обязательно, привет, если это кубинец, обязательно привет, привет, привет». И мы всегда привыкли, что если ты видишь солдат, то это, скорее всего, кубинцы, ну, и ты должен кричать «Привет». И обязательно привет, и высовываешься даже, ты высовываешься даже и кричишь привет. Вот, и у меня один знакомый вот так ехал, он обогнал несколько бортовых машин с кубинскими солдатами. Ну, солдаты, офицеры, какой-то там, группа какая-то военная была. Они шли на Уралах, мне кажется, сейчас я не помню, на каких-то наших машинах. О, это были Уралы. Вот, и он обогнал их на Волге. На своей «Волге». И помчался вперед, 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 и увидел, как прямо над извилиной дороги висит вертолет. Висит вертолет, работают двигатели, то есть он висит и работают двигатели. Тух-тух-тух, вертушка висит. Значит, и там пулемет огромный, крупнокалиберный, и все. И там тоже военные. И мой приятель, увидев военных, от радости тоже высунулся в окно «Волги» и «Ола, ола, привет, привет» этим, которые висят в вертолете.
Опасно.
«Привет, привет». Нет, ну он же радуется, потому что если мы видим военных, мы всегда радуемся, что это кубинцы, что братья. И он «Ола, ола». И
если
там,
я вижу
и там,
пулемет,
и там, нет, слышишь, и там,
сложно радоваться.
И там из вертолета... Бойцы, которые там сидели, тоже ему махать рукой. «Привет, привет, привет». Ну, что-то он не слышит, потому что они кричат, а он не слышит. Ну, просто видит, что машут рукой. И он проехал, и все. И он уехал, уехал. Но он не слышал ничего потом. Но когда он вернулся назад в Лубанга, ему сказали, что это был вертолет юаровский. И он искрошил этих кубинцев. Вот эти два грузовика, два бортовых Урала с кубинцами. Этот вертолет висел в воздухе за поворотом. И когда кубинцы выехали напрямую под удар, он из крупнокалиберных и всех там, все, кто был, значит, искрошили кубинцев в мясо. И он говорит: «Боже мой, если бы я знал». Он говорит: «Я не знал». Его так обидно было, он говорит: «Я бы, конечно, развернулся или что-то сделал, я бы как-то дал знак, я не понимаю, как, но он, ну, что-то сделал, я не знаю».
А как же они его отличили?
Как? Кубинцы? Ну, они очень легко отличили, они не хотели открывать огонь по одному идиоту на «Волге», когда за ним едет сзади военный караван. Зачем им одного идиота, так сказать, это была засада. Значит, и они расстреляли эти два «Урала» или что-то, понимаешь? И парень так потом, я чувствовал, плохо. Плохо ему, было неприятно. Вот, ну,
а?
Ну, ему было неприятно. Потому что он проехал, им привет-привет, разулыбался. И они ему улыбались тоже, юаровцы. Улыбались, рукой махали. О-о-о. Ну вот. «Куба, любовь моя, поставьте, пожалуйста». Да нет, ну не это же, конечно, песня должна быть. Должна быть «Куба, que linda es Cuba». Должна быть «Куба, que linda es Cuba». Их песня. Вы знаете эту песню, как бежит человек с Кубы, и поет песню «Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón».
Значит, что там, что-то про сердце и любовь?
Да, нет, когда я уехал с Кубы, это бежит человек, да, типично, 20% населения Кубы бежало с Кубы, чтобы вы знали, 20%. Значит, он поет, когда я покинул Кубу, я оставил мою жизнь, я оставил мою, дехеми вида, дехеми амор, оставил мою любовь, когда я покинул Кубу, я оставил зарытым, похороненным мое сердце. И когда он видит гвардия фронтериса, это как это, пограничный катер, приближается, он разворачивается на спину и начинает петь «Куба, que linda es Cuba». Это наоборот, что он революционер. Понятно, да? «Quien la defiende la quiere más». Это песня правильная, такая революционная, наоборот.
Oye, tú que dices, que tu patria no es tan linda.
Вот это революционная, это хорошая песня.
Oye, tú que dices que lo tuyo no es tan bello, yo te invito a que busques por el mundo otro cielo tan azul como tu cielo, una luna tan brillante como aquella que se filtra en la dulzura de la caña, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella, un fidel que vibra en la montaña, un rubí cinco franjas y una estrella.
Cuba, qué linda es Cuba, que la defiende, la quiere más.
Это революционная правильная песня, правильная. Это у них такие революционные песни, успокойтесь, нормально.
Не пафосная мелодия, да? Обескураживает.
Не-не, «La entrañable transparencia» — это была о Че Геваре песня, «Травматолог». Это другая песня. Но у них все песни такие, что вы хотите. Они же поют, они же пели. Я же вам рассказывал этот анекдот.
Какой?
El chiste de Fidel. Que sale Fidel a la plaza y dice que los imperialistas, por ahí los imperialistas, dicen que el cubano lo hace todo bailando y cantando. Он выходит на площадь и говорит, ну, мьентен лос империалистас, мьентен, que el cubano lo hace todo bailando y cantando. Он говорит, империалисты лгут, что кубинец делает все, пританцовывая и напевая. И 2 миллиона человек становятся так и начинают танцевать, припевая. Ментира, Фидель. Они лгут, Фидель. Они лгут, Фидель. Они лгут, Фидель. Конечно, конечно, конечно. Они все. Lo hacen todo bailando y cantando. И революцию тоже. А вот эта песня, которая эмигрантов, напомню, это важная часть Фиделя, это то, что 20% населения острова сбежала от Фиделя. 20%, как говорят его критики. Я думаю, что это верная, в общем, информация. Ну, миллионы людей бежали. Миллионы.
Tengo aquí, allá me está esperando.
Это песня людей, которые бежали. А вот они сейчас, если вы попросите хорошего поросенка где-то в Орландо или в Майами, вам подадут прекрасного кубинского поросенка, и там миллионы кубинцев.
Porque mi tierra vida le da. Pero llegará el día.
Ну где же припев? Мне нужен припев. Во-во-во, секунду. Еще раз.
Cuando salí de Cuba, dejé mi vida, dejé mi amor. de Cuba, de enterrado mi corazón.
Это песня людей, которые бежали от Фиделя, их сотни тысяч, как минимум. Но сейчас, по крайней мере, 2 миллиона или больше кубинцев во Флориде. Только во Флориде. Сколько их бежало в Канаду, сколько их бежало в Лос-Анджелес, это, конечно...
Ну, даже эта песня, заметьте, какая солнечная. Даже да. По звуку солнечная, теплая.
Ну, они такие, кубинцы. Ну, что теперь идет? Давайте выскажите, пожалуйста, вы. 7373948. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот читал, что кубинцы, когда совершили революцию, там прошло лет 10, прежде чем они объявили, что будут строить социализм.
Нет, меньше. Но довольно меньше. Годы. Прошли годы, это верно. Прошли годы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте.
Вы знаете, у меня, кроме того, что это харизматик, причем ярчайший харизматик, да. В принципе, нужно было, конечно, гореть так же, как он.
Да.
Это было несложно, когда вы слышали его речи, естественно, потому что мыслить его категориями было доступно и логично.
Да.
По крайней мере, человек прекрасно понимал, о чем он говорит и что он говорит. Потому что жить его ценностями, разделять его вкусы было исключительно понятно. Это не товарищ Брежнев с его рапортами.
Да.
Видите ли, у Кастро явно не было конкурентов. И он это ощущал.
Скажите, ну можно Гурген? Я считаю Кастро, Троцкий и еще несколько плохих людей были лучшими ораторами 20 века.
Видимо, Голда Мейер.
Кастро, Троцкий, Голда Мейер и еще несколько плохих людей были лучшими ораторами 20 века.
Это совершенно точно.
Да.
Меня поражает единственный факт, знаете, что 12 500 сифилитиков выдали за диссидентов,
да.
Когда Штаты решили принять у себя какое-то кубинское население, значит, если, с вами кто-то не согласен. Ну, хорошо, пусть живут в Соединенных Штатах, во Флориде, им здесь тоже понравится. И вот 12 500 сифилитиков, и я не помню какого еще специфического заболевания, сослали на Баркасе.
Да.
Во Флориду. И они до сих пор там живут, и вот это, собственно, информация...
Знаете, я встречался с кубинской комьюнити, с кубинским сообществом в Каракасе, Венесуэла, еще до вот этого социалистического опыта Венесуэлы. Огромное количество кубинцев в Каракасе было. И этот лечон знаменитый, их вот этот молочный поросенок подавался, и все это. Понимаете? То есть они бежали всюду, всюду.
Совершенно, потому что дальше была плагиирована песенка «Рядом радость и беда». Нужно честно дать ответ солнечному миру, да-да-да, и чему там ядерному взрыву
нет.
Было взято из песни «Куба конфидель», «Куба конфидель». Далее не могу воспроизвести, потому что не помню текст.
Да. Ну, хорошо, я тоже не помню, на самом деле. Мне кажется, что наш вывод с вами, Гурген, давайте сделаем вывод и точка. Вывод сделан следующий. Великий человек 50-х, 60-х.
И величайший оратор.
Величайший оратор, один из величайших ораторов 20 века. Один из красивейших людей 20 века. Один из красивейших людей 20 века. Который сделался упрямым, нудным дедом, который не давал развиваться стране последние несколько десятилетий.
Самое поразительное, что его предки происходили от турецких евреев Дёнме, и его фамилия Руз не переводилась никак иначе, кроме как Рис.
А, вот как. Слушайте, даже вы, все, кругом ваши люди. А?
Что делать?
Потому что поразительно, Гурген, они все-таки умеют. Но неправда, Гурген, не надо всех к себе потихонечку, а? Не надо всех к себе. Я какую-то сальсу вам хотел дать. Не, что-то кубинское хотел. Ну вот, понимаешь, в чем дело?
La vida es buena. La, 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 la. Compraba cada día la loto. Y si iba a trabajar en su moto. Lo que nunca me...
Я работал с кубинцами в 77-м году. В 77-м году я жил месяц в Петербурге, и мы работали с кубинцами. Они были капитаны, один... Значит, два капитана. два капитана. Их учили мореходки на Невском за Невой. Вот если переправиться за Невский, или как там он. В общем, сразу справа. Вот какая-то там, там как какое-то училище, и мы с ними... Я работал переводчиком. И они уважали очень Фиделя. Очень уважали. Они всегда говорили... «Ке Фидель тен он кохонаси». Это значит, что у него вот такой огромный член, вот, можно сказать. Кохон – это глагола кохер, который вообще-то хватать, но на Кубе он означает также и агрессивные действия по совокуплению. И вот, значит, а кохон – это то, чем совершают подобные действия. И, значит, Фидель, при слове Фидель это было просто сразу. Фидель тену кохонаси, они сразу говорили. Это правда, это они очень его уважали. Они гордились тем, что у него огромный член, и что он человек волевой, что он волевой человек. Ну, другая сторона, видишь, вот таким диктаторам, конечно, надо прошивать какую-то пилюлю, чтобы они правили, ну, лет 10 от силы, ну, куда уже больше. Ну, понимаешь, когда он с 50 какого-то года, так сказать, там, Сьерра Маэстро, и все это, и все. И потом, тьфу ты, господи, еще и сейчас еще его брат сидит, 85 лет.
А вот что будет потом, это интересно, на самом деле.
Ну, куда, ну, ребят, ну, это тоже надо совесть иметь. Ну, надо иметь совесть. Ну, поехали в движение.
Подъем в движении.
Так, 4 балла, смотрим, 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 что у нас 4 балла. Сейчас посмотрим, как это улица, значит, сейчас, секундочку. На подъезде к Люблинской улице есть такая шоссейная улица. Шоссейная улица вовсе не едет никак. А на Мичуринском проспекте большие, ребят, проблемы перед Ломоносовским. Прям большие проблемы. Там пишут, ну, скажем так, час назад было еще хуже. Когда же перестанут здесь налево поворачивать, знак стоит, а всем пофиг, пишет разочарованный человек. Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов, 7 минут, понедельник, 28 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая для программы. Здравствуйте, Эльвира. Смотрим доллар 40. 64.80. 64.80, и мы видим, значит, 68.98 евро. И запоминаем. Сегодня понедельник, 64.80. На прошлой неделе была 64.34. Ножка не запомнила. Ну, очень легко, 64.80. Запоминаем. Значит, дальше смотрим. Нефть 47.17. Нефть падает.
Кормилица-то как же.
Скажи, почему она падает? Почему она падает? Потому что доллар дорожает. Доллар дорожает к евро 1.0645. На дорогом долларе получается, что за дорогой доллар надо немножечко меньше давать этой нефти, понимаешь? За каждый доллар, условно говоря.
А по телеку все показывают про то, что какие у нас рекордные объемы добычи, и сколько мы можем еще больше.
Я тебе прямо скажу. Зря не скажут. Зря не скажут. Зря не напишут, Эльвира. Зря не напишут. Уже если написать, значит, так и есть.
Так а только поможет это или нет?
Кому?
Мне.
Нет. Нет, ответ нет.
Я так и думал.
Нет, не поможет. Но зря не напишут. Все, договорились. Значит, хорошо. Не договорятся, Карл, говорит Александр Фельдман. Это про ОПЕК. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Посмотрите лица этих чудесных людей, которые должны договориться. Посмотрите прекрасные лица этих прекрасных иранских людей, которые должны
договориться. Ну, а что вам не нравится в их лицах?
Это лица людей, которые друг другу не верят. Это лица людей, которые подозревают друг друга в подлости, в предательстве и так далее. Понимаете? Ну, конечно. Ну, весь, ну, это, а, весь вот опек.
На,
ну, весь
таком
опек.
Уровне вообще бывают люди, которые друг другу верят?
Нет, конечно. Нет, в смысле, бывают.
Бывают?
Ну, более-менее. Ну, где-то там. Когда скандинавы собираются между собой, они делают... Ну, они как-то верят друг другу, да? Нет, ну, конечно. Ничего они не договорят. О чем вы говорите? Там люди, которые привыкли друг другу не верить. В этом же. Падает углеводородица. Падает углеводородица. Да, упадет. А если доллар поднимется еще... то, соответственно, углеводородица тоже упадет. Ну, что теперь делать? Ну, что? Хорошо, а если Сечин на триллион облигаций выпустит, будет нам 14-й год, будет Александр Фельдман. Вы спрашиваете, что будет? Я отвечаю, 14-й год будет. Ну, был же 14-й год. Ну, и живы же, живы и все, правильно? Живы и все. Если вспоминаю, мне кажется, что наше правительство устроило бы, совершенно устроило бы еще вдвое. Их бы устроило.
Ну, их бы, да, а
конечно,
нас?
Конечно, ну, нас, а что? Ну, нас вот как-то...
Мы и так уже все акции в пятерочке выучили. Хватит уже.
Да?
Что, ну, да.
А ты, ну, расскажи мне пару акций. Что за акции?
Ну, что,
ты
каждый
покупаешь
день
этих
новые.
Липких, липких в Дикси, каких-то чувачков покупаешь в Дикси?
Нет, у меня,
все покупают
у меня
липких,
детей нет, поэтому
липких. А что,
ну,
что это за липкие чего? Прилипало, да?
Прилипало, да, это такая сейчас. Маркетинговая акция.
Да. Сейчас
на какую-то сумму выдают.
Но я не вошел в струю в эту, нет, никак, нет, не получается.
Да вот будет у вас пятилетний ребенок,
у меня нет Дикси ни одного, Я не видел... Я не видел ни одного магазина Dixie, я бы с удовольствием. Их не существует.
Слушайте.
Их не существует. Я думаю, что это выдумка.
У нас
есть
здесь,
один Dixie в Павловской Слободе, на минуточку, но там полно таджиков, они приходят туда выбирать там что-то и так далее. И очень тесное местечко позади рыночной площади.
Слушайте, у нас на работе есть банк с этими прилипалами.
Банк?
Банк. Банк банка. Из него можно брать. Правда, она, по-моему, в воде, но ну ладно.
А, то есть люди притащили, наши сотрудники.
На обмен, да.
Что ты говоришь? Да. А, как интересно. Тут, а на обмен на деньги я могу у сотрудников купить прилипал?
Можно.
Ну да, ну, думаю, да, ну,
знаете,
да,
если пакетики из фирменных магазинов распродают где-нибудь на Авито.
Да.
Какой-нибудь там Прада.
Парень пишет, извините, я должен, Александр Суветику пишет мне, это наш тоже ветеран Анголы, и я очень дорожу его тем, что он написал мне в Фейсбуке, я, если позволите, прочитаю. Слушаю в подъеме ваш рассказ о Кубанос в... Секундочку. Мне кто-то идиот звонит вдобавок сейчас. Слушаю в подъеме ваш рассказ про кубанос в Анголе и вспоминаю, как мы пользовались их бесхитростностью, когда надо было разжиться неучтенным автоматом типа УЗИ. А, я тебе объясню. Когда нам нужен был автомат или граната, мы выменивали их у кубинцев.
Зачем вам?
Ну, им пофиг было, потому что они брали это трофейное оружие, трофейные УЗИ, гранаты и так далее. А нам было по приколу, я не знаю, зачем. По приколу. Ну вот, да, когда нам надо было разжиться неучтенным автоматом типа УЗИ, мы брали пустую пачку сигарет Marlboro, клали в нее одну сигарету, подходили к группе курящих кубинцев и, доставая пачку, вынимали сигарету и смотрели под их взгляды неодобрительные. Они все кубинцы смолкали от неудовольствия, что ты достаешь Marlboro. Потом плюешься, и со словами «мьерда», это дерьмо, значит, со словами «мьерда» выбрасываешь смятую пачку, но она была пустая, естественно, специально для этого делалась пустая пачка, и сигарету в урну, и просишь угостить сигарию «реаль», настоящей сигаретой, «вердадеро», сигарию «вердадеро». И сразу к тебе тянутся минимум 5 рук кубинцев, которые, значит, дают тебе свои какой-нибудь там «портагаз» или что-то, восклицая, что вот, да, настоящий советико, значит, по-настоящему понимает, что такое сигарный табак, советико хороший и так далее, и так далее. Надо было смять Marlboro и с криком «мерда» попросить. И дальше, говорит, можно было просить у них все. Они начинали дарить тебе автоматы.
Великолепные манипуляторы.
Прекрасные кубинцы. Ну, и меня, я не сталкивался с такими простодушными кубинцами ни разу. Мы один раз двух кубинцев, простите. Но одного мы знали, что у него есть УЗИ, и он нам пообещал, что подарит УЗИ, автомат, и несколько гранат. Значит, мы его поили 2 суток. И он все время нам говорил, что вот сейчас еще чуть-чуть выпьем, и он поедет. 2 суток поили, кормили хвостами омаров с русской плавбазы. Значит, пили, ездили на пляж в этот самый Прая де Сантьяго на север. И то, и сё, и опять пили, и опять. Ну, где же УЗИ? Он, и тогда уже он твердо, через двое суток он твердо сказал, что он поехал за УЗИ. И надо сказать, он никогда не приехал. То есть он, ну мы не против, мы пили двое суток с этим кубинцем, счастливый он офицер, счастливый, довольный, и он довольный, и не дал он нам автомат, обманул, ну обманул. Но мы довольны были, как паровозы все равно. Ну нет, нет, боже мой, Господи помил. Ну у другого возьмем. У нас, у меня друг приходил с работы, у него сын гранаты катал по полу. Нашел у бати в сумочке.
А? Зачем?
Да, все же мальчики вот. Любят это, мальчики. Вот. Папа накупил где-то, навыменял гранат, положил где-то их, значит, у себя в тумбочке. Сын нашел, ребенок там, трехлетний.
Тоже мальчик.
Он возвращает, да, тоже мальчик. Он приходит и говорит, смотрю, сын катает их. Но он выдернуть не мог, это, значит, он просто катал по полу. Ну, говорит, я, говорит, посидел от этого в ужасе. Конечно. Говорит, конечно, спрятал, говорит, там, дальше куда-то. А потом, говорит, подумал, да и перепродал за водку. Ну, за водку продал там другому кому-то, кто без детей. Ну вот, так что, да, это все было. Ребята, за такую поляну вам и в Союзе УЗИ бы достали, говорит Макар. А мы пили от удовольствия, что ли? При чем тут нам поляна? Нам ничего не надо было. Мой знакомый был нашим комбатом в Анголе. Он говорил, что в это время комбатом от кубинцев была женщина. Настоящая бойбаба. И это правда, это не выдумка. Ну... Были женщины у них, конечно. Были и женщины. Всяко было. Ребят, давайте простимся с Кубой и перейдем уже к каким-то планетарным, проблемам. Нет, вы не хотите? Что такое, я не понимаю, вас переклинило на Кубе. Вот скажите, представьте себе. Вот я говорю, ты понимаешь, когда Куба? Начинаешь говорить о Кубе. Переклинивает всех. Всех, решительно всех.
Именно о Кубе?
Все.
А то Куба. Мне кажется, Куба, что все, что связано в душе с испанским у каждого. Языком нет, и на испанском нет, говорится. Не
в душе каждого из нас... Есть уголок, который Куба. Вот в Куба, как справедливо Пелевин говорил, что в каждом человеке есть внутренняя Монголия, в каждом человеке есть внутренняя Куба.
Это революционер такой внутри?
Нет, это человек спонтанного счастья. Понимаешь, я очень хорошо помню, как я с ними, с первыми латинами, тогда панамцы были. Я помню, их 7 человек было, они выпили... 7 человек, 7 выпили бутылку сухого на 7 человек. 7 человек. Значит, я увидел вдруг, что я передо мной 7 человек орут, выпучив глаза, пританцовывают, кричат, начинают напевать. Я понял, что они пьяные. Ну, с моей точки зрения, мне казалось, что они пьяные. А, значит, от бутылки сухого 7 человек, ты можешь себе представить? Значит, вот это спонтанное, вот это невероятное, что мы, русские, в себе стесняемся, мы это стесняемся в себе. Вот эти países de salsa, настоящая сальса, их всего 4. Страны, где по-настоящему чувствуют сальсу, музыку де сальса. Угу. Это Куба, Република Доминикана, Панама и Пуэрто-Рико. Только 4 страны на планете Земля есть такие. 4.
Оригинально.
4. Нет, мне не говорят, просто спроси самих кубинцев. Где донда музыка де сальса? Реаль, настоящая, вердадера. И тебе скажут, Панама, Куба, Република Доминикана и Пуэрто-Рико. Все, 4 страны. И вот эти страны, они настолько не похожи ни на что, ни на Аргентину, не похожи, ни на Колумбию не похожи, понимаешь? Они вообще ни на что не похожи. Они абсолютно отдельные. Что когда вот Фидель умер, и я стал все вспоминать в связи с Фиделем, и стал слушать их музыку, и стал вспоминать, и я сказал жене, все, кранты. В одну из этих 4 стран, не обязательно на Кубу, не обязательно на Кубу. Но в одну из этих 4 стран мы едем. И я там хочу жить остаток жизни, я бросаю радио, я бросаю, говорит, Москва, и все, понятно, да? Я буду там говорить.
Ну, тогда надо напомнить вам что-нибудь из Буэнос Диас,
Гран Сьюдад, здравствуй, великий город. Я буду там говорить на радио, туда уеду.
Вам тут уже предложили говорить на испанском заставку.
И все. Почему? Может, потому что это внутри каждого из нас. Это темперамент, которого мы стыдимся. Это то, что с русским бывает после 200-300 граммов водки. Но и то не бывает по-настоящему. Понимаешь, никогда не бывает по-настоящему. Всего 4 страны в мире дышат, они вскормлены молоком белки, как они сами говорят. Они вскормлены молоком белки. Понимаешь, они стремительные, понимаешь? Они другие. Но они полностью не такие, как мы. Они не такие, как никто. Никто. Вот Олег сидит, Олег сейчас пишет, значит, в этом самом, в своем Лос-Анджелесе. И там нет. Теловой одессир сейчас. И там нет этого, и в Лос-Анджелесе нет этого, нигде нет этого. Вот они все живут, вы все живете жизнью мухоморов, понимаете? Нет, вы все живете жизнью плесени. Товарищи, просто чтобы вы знали, вы проживаете здесь свою постылую жизнь, постылую.
В этом холоде и серости.
Нет, везде, в Стокгольме, в Таллине, где вы нас слышите, пожалуйста, в Брисбене, не знаю, в Сиднее, вы проживаете свою постылую жизнь. Понятно? И вы вообще не можете представить, как надо жить. Теловой одессир. Cuando venga mi mujer, patito y te. Где эта песня? Patito Giovanni. Сейчас я найду вам. Tres cosas, teловой одессир. El gran комбо. Нет, я, может быть, найду ее.
Вы хотите разбудить в нас внутреннего кубинца?
Я хочу разбудить вас, да, сальса, патито. Патито, это же сальса, ну где сальса? Я хочу разбудить вас себя, потому что вы живете как плесень и думаете, что это вы, но это не вы. Нет. Это не вы, это ошибка. Вы, настоящий вы, где-то в другом месте, понимаешь? Ну, сейчас посмотрим. Может, я угадаю с музыкой, а может и нет. Тогда не ругайте меня, пожалуйста. Понятно? Сейчас когда у меня грузится непрерывно. Но, может быть, я рабонавист. Мы много танцевали это все это безобразие в Университете Дружбы Народов, когда учил, а потом я много путешествовал.
Que tú no eres salsera, la rumba no te alborota, y te gustan otras cosas, te quisiera.
La segunda.
Tus trucos no me asustan, tus juegos con la candela, te juro no me aruñan.
La tercera.
Nunca me hagas esas cosas, mira San Miguel me ayuda.
Всегда пахнет потом, пахнет дезодорантами, потом, кожей. Знаешь, это страны сальсы, они пахнут кожей. Они пахнут кожей женщин. Они пахнут, наверное, может быть, кожей мужчин, мы не знаем. Значит, но они пахнут кожей женщин, испарениями, какими-то волшебными их затылков. Понимаешь, вот это все это. И все это, все это потное, потно-счастливое, воспроизводящийся в непрерывном каком-то...
Ну вот послушайте, многие же русские мужчины не понимают этого.
Нет.
То есть, ладно, когда женщина танцует сальсу, но когда мужчина танцует сальсу, многие русские, так скажем, негативно к этому относятся.
Но мужчины не танцуют в России. Помнишь эту дурацкую песню «Мужчины не танцуют»? Мы на прошлой неделе ее ставили.
Женщины, я не танцую?
Нет, мужчины не танцуют. Да. А, да. Все, решительно ясно мне теперь все. Это проект пенсии. Я продаю здесь все к чертовой матери.
Ну, подождите,
я
как собираю... же племя?
А?
Племя как же?
Племя мне не нужно, ничего не нужно. Все, ничего не нужно. Прежний мой проект был купить племя в Лаосе за пачку сигарет Мальборо. Все, отменяется. Я не покупаю племя в Лаосе. Пачка сигарет Мальборо остается у меня неизрасходованной. Я еду в один из четырех Паисе де Сальса, в одну из четырех стран Сальса. Все, товарищи, все понятно, всем понятно. Поехали. Слушай меня. Ученые подозревают кишечные бактерии в создании религии. Ты слышала так?
Слышала, да.
Ну, это потрясающая новость. Ребята, мне все стало понятно. Я много видел людей все время, они религиозные, все. Я с огромным уважением, точнее, с огромным уважением. Но я понял, что у них ученые из МГУ, Московский государственный университет, одно из выдающихся, считают, что особая популяция бактерий в микрофлоре человеческого организма перепрограммирует мозг на веру в сверхъестественные сущности. Именно это может служить причиной появления религий как таковых. Об этом пишут ученые из МГУ в журнале Biology Direct. По мнению биологов Александра и Юрия Панченых и Александра Тузикова, все существующие в мире религии, или часть из них, могут быть продуктом жизнедеятельности микробов, обитающих в кишечнике. В подтверждение своей гипотезы ученые приводят тот факт, что религии и другие формы верования распространяются примерно так же, как эпидемия, хотя и в культурном пространстве. Ранее биологи, может быть, эти же, мы не знаем, какие-то биологи, открыли ряд паразитов, которые используют чужой организм для роста, а также управляют ему, его поведением. То есть существуют бактерии, группы бактерий и паразиты, которые поселяются в теле, предписывают существу, которое они населяют, хозяин, тело хозяина, предписывают ему сценарии поведения. Может быть, это вас удивит? Нет. Ну, а тогда подумайте о том, что гены – это обрывки вирусов, которые предписывают сценарий поведения вам конкретно. Ваши гены вам предписывают сценарий поведения. А ведь это просто вирусы. Это маленькие присосавшиеся к друг другу вирусята, которые вас вокруг себя построили. Вас вокруг себя построили как город.
А зачем бактериям нужно, чтобы мы верили в сверхъестественную сущность?
Не знаю, существует, но это наука, мать, откуда мне знать? Я что, ученый?
Если только ради демографии,
да? Я что, ученый? Я невежественный человек. Я повторяю, что написано. Меня научили в школе одному читать буквы, я их прочитал. Это вести дают, вести.
Ну,
дураки,
вот я думаю,
на месте.
Смотрите, ну, допустим, христианство, оно пропагандирует там семью.
Мы не знаем.
Много детей.
Мы не в курсе.
Там запрет.
Мы этого боимся.
Абортов, разводов,
мы не знаем
такого.
Об этом. Да.
И если с этой точки зрения, то бактериям выгодно, да, чтобы их там хозяева. Те, где
мы боимся,
то место, это где они жили, размножалось мышцы. Как можно больше.
Да, это же чистый Пелевин из Цукербринов. Да, Александр Фельдман, спасибо. Слушай, хорошо, плевать. Давайте, ну так или не так, мы не знаем. Вести пишут, вести. Государственное учреждение, вести. Дураки на месте.
А чем ты говоришь? Вообще это имеет значение?
Не имеет значения. Отошли воды. Еще публикация. Я потрясен силой науки. Отошли воды. Ты понимаешь, что дело, в чем дело? Когда Улюкаев искал дно... Угу. Он исходил из того, что дно – это Марианская впадина. Ну, 11 километров. Что такое дно? 11 километров. Потому что более глубокого дна не существует. Вот хочешь – ищи, нет. Нет, его нет просто. 11 километров. Хорошо. Оказывается, есть воды в виде бруситов. Я читал всю ночь. Я ночью вскочил, стал читать Википедию. Бруситы. Оказывается, земля на глубине 620-410 километров и до 2000 в некоторых местах находится материал такой маслянистый на ощупь, угу. Который содержит формулу, вот это бруситы содержит. Ты понимаешь, что такое бруситы или нет?
Нет.
Я сам не понимал, но я ночью встал и стал читать. Сейчас я посмотрю. Значит, стал читать эти бруситы. Ты понимаешь? Где у меня бруситы? А я их закрыл. Ну, ничего, бруситы. Они маслянистые, и там H2O, HO в скобках 2. То есть при преобразовании это образует воду. То есть если кончится мировой океан, и об этом надо немедленно узнать Хокингу, мы можем растопить чертовы бруситы и получить воды, чтобы ты понимала, в разы больше, чем в мировом океане.
Подожди, до них сначала надо добраться.
Мы доберемся и сделаем дырку, и будет у нас впадина не Мариинская. Мы идем впадину 1200 километров. Вот где пусть ищет.
Расширим.
Вот где пусть ищет Улюкаев дно. 1200. Воды будет, как грязи.
У него сейчас и времени будет.
Я потрясен силой науки, товарищи.
Побольше.
Я потрясен. Полиция запретила женщине в кокошнике находиться на Красной площади. Знаешь эту смешную историю? Варламов. А? Нет?
Да.
Полицейские почти задержали, но там задерживали и с ней говорили. Ее спас ФСОшник. Пришел человек из ФСО. Да, ну, конечно, ФСО, это же белая косточка, то есть, наоборот, какая голубая косточка. Ну, они же жандармы.
Ну, давайте во всех сложных ситуациях звать ФСО сразу.
Высочайшие, конечно. Другая образованность, другая степень подготовки, другая степень самоконтроля.
Или давайте сразу все проблемы решать на Красной площади.
ФСО – это лучшие из нас, лучшие. Значит, полицейские чуть не задержали на Красной площади блогера Татьяну Безгодову, которая гуляла там в кокошнике. Ее снимал ее коварный муж Сергей Безгодов.
Коварный?
Который, коварный, почему? Он повез, повел ее в кокошнике на Красную площадь. Какой, это же была провокация. Значит, на нее навалилась полиция. Сказала, что она должна, что это акция. А если это акция, то это маскарадный... Они сказали, что она в маскарадном костюме. Русский кокошник – это маскарадный костюм, ей сообщили. Она говорит, окей. И тогда в маскарадном костюме нужно считать, что это акция. А если это акция, то она должна получить разрешение. Если разрешения нет, то ее вяжут, везут в ментовку. Но она говорит, ну это кокошник.
Ну то есть вот эти вот все Ленины, там, Брежневы, Сталины, да? Сталины. Ленин, Сталин, который там...
Да.
И цари, да, которые гуляют на Красной, у, да, них есть разрешение официальное.
У них есть разрешение.
Да, конечно,
конечно, конечно.
Окормляется.
Значит, все, пожалуйста. Это приравнивается к маскарадному костюму. Русский кокошник приравнивается к маскарадному костюму. Она сказала, но это просто личная одежда, притом русская одежда. Они сказали, нет, извини, дорогая. Я так, она, он говорит, я показала менту, милиционеру, полицейскому свой Инстаграм, где понятно стало из Инстаграма, что я всегда так хожу. Понятно, совсем всегда. Они говорят, нет, это маскарад.
Фишка.
Это маскарад. Новости.
10.35, сейчас я расскажу, какие гости у нас
сегодня. Полсекунды. Я быстро расскажу срочняк, и потом мы его обсудим. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента, ФСБ, Минобороны и МВД. Кремль. Значит, расширение следует. Мы ждем расширения. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента, ФСБ, Минобороны и МВД. Мы ждем расширения, ну, мы ждем фамилии.
Скорее всего, это фамилии, академики.
Да, да, не, ну, а может быть, может
скорее
быть.
Скорее всего, очень, очень похож список.
Ну, прям хорошо.
Управделами, ФСБ,
ну, прям,
ну, прям хорошо. Минобороны.
Да. Ну и хорошо.
Правильно?
И МВД. МВД там был какой-то замминистр.
МВД, да.
Давай, что там с нашими
Итак,
гостями?
Итак, в 11.00 экономист Игорь Николаев в программе «Хороший вопрос». В час мы ждем в профессии клипмейкера Лену Киппер. Среди ее последних работ клипы на песни «Лолиты», «Кати Лель» и «Димы Билана». В 13.30 в передаче «Доброе дело» генеральный директор фондов «Синдром любви» и «Даунсайд Ап» Ирина Меньшенина. В преддверии Международного дня инвалидов 3 декабря будут вот обсуждать эти проблемы. 14.30 в иностранцах депутат Верховной Рады Украины 7-го созыва Николай Левченко. В 15.00 в пиджаках президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский. И, наконец, в передаче «Против всех» в 17.00 политик Борис Надеждин.
Говорит Москва. 94.8.
Значит, новость. Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента, ФСБ, Минобороны и МВД. Мы ждем фамилии, мы думаем, что речь идет о... Конечно, мы ждем... А если не сказали, кто в баррикадах, это значит, что еще пока нет. Понимаете?
Да, тема, значит, давайте, будет попозже.
Давайте, ребят, посмотрим, что у нас есть. Может быть, какой-нибудь...
Кстати,
там...
вчера было интересно, слушала интервью, комментарий вот сенатора от Бурятии, да? Которого тоже избрали в РАН. И он сказал, это было очень интересно, он сказал, что вот это предупреждение Путина, оно относилось к госслужащим, а сенаторы – это не госслужащие, поэтому он спокоен. Вот. Кстати, и будет интересно.
Я жду расширения, но мы думаем, что, конечно, это академики. Академиков прогнали. Дело в том, что, насколько было понятно сразу, когда Путин сказал, что зачем вы приняли в академию сотрудников, руководящих, что я не рекомендовал, сказал Путин, стало известно, что в тот же день стремительно, не хочу сказать в панике, но я точно говорю, что стремительно люди, которые вступили в академики, потребовали, чтобы их изгнали из академии. Но такого не существует вообще. То есть этого не существует. Если тебя избрали в академию, не существует способа...
Кроме Молотова. Молотова-то изгнали.
А, нет.
Его потом исключили.
Исключили?
Да.
Подожди, подожди, подожди. А разве он не извинился и остался?
Нет, он извинился, и его потом через некоторое время, он там пару месяцев, что ли,
да?
побыл, да,
интересно.
И потом его вроде как...
Товарищу Молотову товарищ Сталин написал письмо, как вы знаете, сказал, что как ты можешь унизиться до таких второстепенных вещей, когда ты занят абсолютно серьезными вещами. Вот 46-й или 47-й год. И Молотов извинился и как-то сумел выскочить из академии. Говорит, Эльвира, а я вот этого не знал, этих данных у меня не было. Я уже считал, что он так и остался. Но сейчас главное, что нет, слышишь, подожди. Значит, главное другое, что эти пытались выскочить, но не сумели. Эти, которые сейчас вступили. Потому что не существует способа, нет процедуры выхода из академии. Если ты попал в академию, ты уже попал в академию. Точка. Значит, вот Путин освободил от должности, но мы пока не видим кого. Давайте продолжим. Значит, пока будем ждать расширения и так далее. Что стало известно о генерале Лопареве? Лопарев, правильное ударение, мне казалось бы. У меня был друг. Ой, давно. Давно и другом был, и давно мы говорили этот разговор. Который двинул в конце 90-х в Сочи. Ну, он москвич, все. И живет в Москве, он живет в Москве.
Переехал.
Бизнес. Нет, не переехал, нет. Бизнес перенес основной.
А.
Он перенес основной бизнес в Сочи. И я его спросил, я говорю, как вот в Сочи, я говорю, незнакомый город и все. А он сказал мне тогда, это было вот, может быть, уже 16-18 лет назад, он мне сказал простую вещь. Он сказал, Серег, Сочи полностью под ГБУХой. Полностью под ГБУХой. Поэтому он говорит, у меня здесь есть ребята. Ну, у него батя был из КГБ. И он говорит, нет, Сочи, говорит, вообще без вопросов. Любые вопросы только через ГБУХ. Но он тогда говорил ГБУХ, а я не понял, какое подразделение. То ли ФСБ, то ли ФСО. То есть Сочи только через ГБУХ, он мне говорил, работается. Вообще никак по-другому. Он говорит, ребята держат город. Там, говорит, все четко. Вот. И поэтому, говорит, я не испытываю затруднений. Вот что мне, в смысле, мой друг сказал, что он не испытывает затруднений в разворачивании бизнеса в Сочи ввиду того, что его отец из КГБ и все его друзья из КГБ. И, значит, и он считает, что ему там самое место, потому что это как бы их город. Вот. И этот Лопарев, вот, ну, я тогда запомнил этот разговор давно был, 16 или 18 лет назад. Я должен сказать, что мой друг ушел туда, в Сочи. В основном у него и на Волге какие-то есть предприятия, но в основном он ушел в Сочи. И, надо сказать, что он успешен. Он успешен, он участвует вот серьезно там в бизнесе, и молодец, и я ему успеха желаю.
Я тоже хотела обрадоваться, там, развивающийся регион с перспективами,
желаю всяческого огромного успеха, но он именно мне тогда сказал, что он туда идет ровно потому, что там ГБУшные регионы, все под ребятами, так сказать, под нашими, он говорит, под нашими все ребятами. Я не знаю, я хотел спросить, кто делал бизнес в Сочи? Вот Лопарев, как он, что он, откуда все это? Геннадий Лопарев, который, значит, генерал ФСО, причем глава службы охраны на Кавказе, он большой человек, понимаете? Сейчас, секундочку, да, новое есть, новое сообщение. Так оно, простите, опять без фамилий. Ах, да, в связи с их избранием в РАН. Песков дал пояснение. Значит, освобождение руководящих должностей сотрудников управделами президента ФСБ, Минобороны и МВД связано с их избранием в РАН. Дал расширение Песков, пресс-секретарь президента. Теперь мы знаем. Ну, мы как раз и догадывались, правильно ты догадалась?
Да.
Хорошо, значит, давайте говорить про бизнес в Сочи. Бизнес в Сочи, ну, я не понимаю, сам Геннадий Лопарев, вот этот глава службы охраны на Кавказе, он в Сочи в известном смысле держал? Или что? Вот эти сообщения, которые появлялись, что у него 1 000 000 000 рублей наличными и так далее, каким-то образом, говорят о размахе этого господина. 7373948. Если стесняетесь об этом говорить, то не звоните. Я понимаю, тема деликатная, может быть, оно и ни к чему. Может быть, оно и ни к чему. Ну... Хорошо, тогда у меня простой вопрос. В связи с Лопаревым, это большая чистка? То есть Лопарев не последний, нас ждут все выше и выше и выше. Это большая чистка? В связи с Лопаревым, Улюкаевым, у вас создалось впечатление, что это большая чистка? Да, 134-21-35. То есть еще и еще полетят головы. Нет, 134-21-36. Нет, нет. Значит, вот как у вас, какое у вас ощущение? Просто по ощущению. Это большая чистка, полетят еще головы. 134, проголосуйте, пожалуйста, позвоните 134-27-35. Вам кажется, что это такое вот нехилое начало? И ясно, что до выборов 2018 года будут еще чистить и чистить, маму не горюй. 134-21-35. А нет, 134-21-36. Нет, это вот в основном уже чистка закончена. 134-21-36. Большая чистка только начинается. 134-21-35. Большая чистка вот уже в основном и закончена. 134-21-36. Пожалуйста, расскажите нам об этой чистке. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, прошу вас.
Вы знаете, любая большая чистка или большой ТОР, такой логистический миф, после него обычно беззаконие только усиливается. Оно для того и служит, чтобы сузить круг тех, кто является является пролонгацией дальнейшей надежности. То же самое вот было и у Кастро, кстати говоря, понимаете? Да. Потому что Матос, например, 20 лет отсидел в тюрьме, самый такой сильный революционер Кубы, Сан-Фуэгро тоже, и так далее. Поэтому не надо себя обольщать. Любая чистка такого рода означает изгнание из ближнего круга тех, ну, кто превысил какую-то планку, стал работать сам на себя.
Я прямо при вас подведу итог голосования. 37% считают, что это начало большой чистки, вот эти большие аресты. А 63%, что это в основном завершилась уже чистка, уже все.
Ну, подобного рода вещи, они свойственны авторитарным режимам. Ну, здесь понятно,
ну, что давайте так же скажем, что это может быть просто борьбой с коррупцией. Зачем мы так с вами сразу? Так,
дело в том, что не уничтожение причин коррупции, а все это в виде борьбы как вот ничего не дает. Коррупция не закончится. Она только усиливается, и суммы более потрясающие. Ну, мы причина, 25 лет боремся.
Ну, вы знаете, вот, с другой стороны, много религиозные, например, доктрин говорят о несовершенстве человека. И поэтому причина коррупции есть человек, с их точки зрения.
Нет, все-таки там, где есть сменяемость, Сергей, там все-таки, где есть демократические институты, там вот эта коррупция отсутствует просто напрочь. Там полковник Захарченко.
Тогда до известной степени вы противоречите себе, потому что сменяемость при Сталине была еще выше. Он просто убивал их очень быстро.
Оборот... Вот сталинский режим, его нельзя брать как вот...
Вы же сказали о сменяемости.
Понимаете, это флюктуация.
Если вы позволите.
Флюктуация.
Вы сказали о сменяемости. У Сталина сменяемость была выше, чем в демократических режимах.
Ну, не было там никакой сменяемости.
Ну, конечно, они расстреливали постоянно, и все, и сразу сменяемость.
Смотрите. Да. Вот этот вот, так сказать, языческие боги социализма, которым был и Сталин, и Кастро, и так далее, они только подтверждают то, что, собственно говоря, выражается следующим. Социализм всегда побеждает в умах, но никогда не побеждает на практике. В отличие от капитализма, который безнадежно проигрывает в умах, но всегда побеждает в холодильнике и в реальной жизни.
Спасибо, вот спасибо, живем... спасибо, спасибо, спасибо огромное, спасибо. Я просто хочу расспросить вас, ну пошли совсем крупных брать. Ну, совсем крупных берут, ребята.
Ну, вот не верят слушатели, ну, говорят, что это конфликт какой-то.
Давайте просто скажем следующее.
Либо пока
мы с вами, мы же не первый день живем на свете. Не первый. Значит, ребят, такого не было. Действующий крупный министр, как Улюкаев, действующий генерал, да непростой генерал, который Сочи держал, всех там держал, понимаете, за всеми следил, для всех Сочи готовил, Путин летит в Сочи, он его встречает и так далее. Его сейчас взяли, ну что вы, товарищи дорогие. Ну это крупнейшая фигура.
Ну хотят больше.
Крупнейшая фигура.
Хотят других.
А, еще крупнее?
Еще крупнее.
Что, потому что голосование такое заладить? Вам мало, скажем, вам мало, арестовывают крупнейших персонажей русской политики, русской чиновничьей жизни. Вам хватит, вам достаточно 134-21-35? Или вам мало, вы хотите еще крупнее? 134-21-36.
И если будет еще крупнее, вы поверите, что это на самом деле борьба с коррупцией?
Сейчас, подожди. Вам арестовывают крупнейших персонажей, действующего министра и, значит, крупнейшего персонажа из ФСО, которая вообще была неприкосновенна. ФСО, вы что, смеетесь? Кого-то из ФСО когда-нибудь пальцем тронули? Вы рады, и вам хватит. Все, хватит. Вам хочется, чтобы арестовывали людей еще крупнее. 134, вам хватит. 134-21-35, вас это убеждает. Достаточно. 134-21-36, вы хотите, чтобы арестовывали еще крупнее. Еще, чтобы дальше пошли. Значит, смотрите, у меня сейчас 4 на 96, 3 на 97. 3% говорят, что хватит. 97% хотели бы продолжения фуршета этого банкета. 2 на 98 в какой-то момент мелькнуло. В какой-то момент мелькнуло 2 на 98. Ага, сейчас здесь расширение. Да-да-да-да, я хочу вам прочитать. Пока вы голосуете, у меня сейчас 3 на 97 пока. Ну, голосуйте еще, пожалуйста, 4 на 96. 4 на 96. Секундочку. Значит, президент России, я прочитаю новость. Президент России Владимир Путин освободил от руководящих должностей сотрудников управделами президента. Да, хорошо. На прошлой неделе Путин заявил, что в конце 2015 года просил представителей власти, в том числе высших должностных лиц, воздержаться от участия в выборах в Российскую Академию Наук, пообещав сотрудникам управделами Минобразования МВД и ФСБ, избранным в состав РАН, возможность предоставить заниматься только научной деятельностью. Да. Дальше. Сейчас. Своим указом освободил Котенко Константина Валентиновича от должности заместителя, управляющего делами президента РФ, начальника главного медицинского управления управделами президента по собственному желанию. Котенко – это управделами главное медицинское управление. Понятно? Дальше. Согласно документу, также освобожден генерал-лейтенант Василий Христофоров. Это начальник управления регистрации архивных фондов ФСБ. Причиной называется достижение предельного возраста. Дальше. Главное военно-медицинское управление Минобороны Александр Фессун, начальник. И замминистра внутренних дел, начальник следственного департамента Александр Савенков, наверное. Не знаю, Савенков, может быть. Хорошо. Пресс-секретарь утвердительно ответил на вопрос, связано ли их освобождение от должностей с избранием в РАН. Да, сказал Песков. Все. Я подвожу итог нашему голосованию, останавливаю голосовательную машину и вам сообщаю. 4% утверждают, что им достаточно этих арестов. Все, все, убедили. Хотят, чтобы аресты пошли выше. Выше, дальше, шире. Цитиус, альтиус, фортиус. Девиз борьбы с коррупцией. Цитиус, альтиус, фортиус. Где-то я видел, написано было на заборе. Ну, так вот, значит, 96% этого хотят. Ну, что? Да, все, и все звонят сразу. Все звонят зловещие. Зловещие вы мои.
И кровожадные.
Ну, зловещие вы мои. Ну, давайте двинемся дальше. Я знаю, сейчас пойдут какие-то фамилии, выкрики, восклицания. Нет, я вас спасу. Я вас остановлю. Потомки чекистов просят Путина закрыть доступ к базе мемориала. А вы что хотите? Потомки чекистов, работавших годы большого террора, просят закрыть доступ к базе данных правозащитного общества «Мемориал», которое обнародовало сведения о 40 тысячах сотрудников НКВД, получивших специальные звания системы госбезопасности. Значит, в сущности, чем занимался «Мемориал»? «Мемориал» выявлял людей, которые занимались репрессиями, в том числе тех, кто прямо расстреливал. Прямо расстреливал, понимаете? Вот, и, значит, что делать? Вот что делать? Как быть? Как быть?
Ну, они же раскрыли данные тех людей, они
потом... Анна, скажи, Анна, привет.
Привет, можешь говорить?
Скажи, я могу говорить, но ты говоришь, что ты звонишь в эфир, и ты сейчас в эфире. Скажи, пожалуйста, а что ты думаешь об открытии имен мемориалом?
Я не думаю, потому что я сейчас совсем о другом думаю, прости.
Аня, ты звонишь мне во время эфира, как это мило, спасибо большое. Да. Да, спасибо. Это Анна Немцова, американский Newsweek. Как это мило. Я думал, что раз уж она звонит, то я ее заодно проинтервьюирую. Но она, как все американки, очень жесткая. А все американки, они только по работе думают. Ну, пожалуйста.
А? Ну, правильно, они же не тратят свою время впустую.
Умыл.
Вы же нам рассказывали об этом.
Я ее умыл. Знаешь, ты за то, чтобы публиковать? А если выяснится, подожди, у тебя есть деды, которые репрессированы? Или цвет бабушки?
У меня раскулачен прадедушка.
Прадедушка. Раскулачен откуда? От Кель?
От из Кельева. Оренбургской области.
Что же, вы из Сибири в Сибирь? Повезли из Сибири в Сибирь, как пел Высоцкий?
У них там было сложно, на самом деле. Ну, а там бабушка была из Оренбургской, ну, Бабушка, это я условно говорю, да? Да. Прабабушка, да. Прапрадедушка откуда-то из Сибири, потом они сошлись, потом, в общем, все разбежались, в смысле, да. Дети разбежались, да. По разным углам, по разным странам. Моя прабабушка оказалась в Узбекистане вообще.
Скажи, пожалуйста, хорошо, а другой вопрос. А расстрельщики у тебя есть среди предков?
А я вот этого не знаю.
Ну, те, кто стрелял.
Я не знаю.
Хорошо, а вот мне интересно, а люди знают? Ребята, вот проголосуйте, скажите, пожалуйста, а у вас предки, я три телефона даю, ваших предков расстреливали во время террора? 134, 27, 35. Или это ваши предки расстреливали? То есть они стреляли? 134, 27, 36. Или в вашей семье есть и те, кого репрессировали, и те, кто репрессировал? 134, 27, 37. Очень интересно мне, значит, в вашей семье есть пострадавшие от репрессий, 134, 27, 35, есть стреляльщики, те, кто стрелял, палачи репрессии в вашей семье есть, 134, 27, 36, те, кто стрелял, и те, и другие, 134, 27, 37, 134, 27, 37. У меня нет, кстати, сейчас будешь удивлена, окончательно и бесповоротно. В моей семье нет ни тех, ни других.
Ого.
Ни пострадавших, никого нет.
Как-то вас обошло это.
Да, просто обошло все. Вообще никого. Ну, не было все ничего. Не было. Ничего такого не было. Понимаешь?
Счастливые вы. Что я могу сказать?
Голод был какой-то, ожесточенный голод, бабушка рассказывает. Но при советах после войны. После войны.
Угу.
Вот был голод. Она крала тесто, раскатанное тесто, лепешку теста. Потому что у нее ребенок один умер от голода. У нее было трое детей. Четверо, но один ребенок умер от голода. И болезней, ну, голод и болезни, все шло вместе. И, значит, и она видела смерть ребенка, и она для остальных троих, несмотря на страх тюрьмы, она таскала на хлебзавода такие блины раскатанные, как бы тестяные, клеила на живот.
Угу.
Тоненьким слоем на живот приклеивала. И даже был шмон какой-то, искали, но если тоненько тесто на живот наклеить, она вот носила деткам своим, ужас. Понимаешь, потому что у нее один ребенок умер. Я ее очень понимаю, после того, она видела смерть ребенка, понятно, что она ничего не боялась уже. Она вообще ничего не боялась. Баба Луша, Лукерия Петровна. Вот, значит, ну так, чтобы вот мы пострадали, мы не страдали. Нет, никого не сажали, и мы не сажали. И
слушатели, кстати, пишут, что ни тех, ни других. Вот несколько слушателей уже написали.
Ну, у меня ни тех, ни других не было. Ни пострадавших, ни репрессировавших, никого. Я останавливаю это голосование. Товарищ, у меня очень много людей. Спасибо за активность. 75%, внимание, пострадавших, 75%. У них в семьях есть репрессированные, 75%. 9% есть репрессировавшие палачи. У 9% есть в роду палачи. И у 16%, если это совпадает, да, совпадает, у 16% есть и палачи, и жертвы. У 16%. Я тебя очень прошу, напиши сейчас на бумаге. Ребят, это наш долг обсудить это. Абсолютно серьезная тема. Значит, я понял, что сейчас в 10:57 мы с вами не успеем. Железно пиши.
Написала.
Эльвира, значит, да. Мы завтра, и результат голосования не выкидывай. Мы вот с этим результатом начнем завтра разговор. Не в 9, нет, после 10, так сказать, там может быть в 10:30 напиши. 10:30 начнем говорить. Нужно ли России выволочить всех палачей, всех их фамилий, все такое. Нужно ли это обсуждать? Или лучше забыть? Вот это завтра в 10:30 я вас очень прошу принять участие в дискуссии. Я осторожно не понимаю, что делать. Ты что считаешь, выволочить палачей?
Нет.
Нет. Ну, а почему нет?
В смысле палачей?
Нужно фамилии палачей.
Вывесить список?
Вывесить. Ну, вот мемориал открыл 40 тысяч фамилий палачей.
Ну,
40 тысяч.
Хорошо, ладно.
Они
то есть список, да, он имеет право на жизнь.
Не-не, а обсуждение широкое, покаяние народное, покаяние,
вот прощение, так не бывает.
Прошение
вот
друг у друга. Прошение друг друга.
Вот такое вот покаяние, то непременно будет обратная реакция, непременно будет агрессия,
ребят,
непременно это закончится.
Завтра
такие случаи всегда будут.
В 10:30 мы с вами это обсудим. У Эльвиры есть пострадавшие, раскулаченные и сосланы в семье. У меня нет ни пострадавших, ни палачей. У меня нет ни тех, ни других. Понимаете, мы были настолько маргинальны, Даренко, значит, мы занимали настолько низы, совершенно помоечные низы общества, что до нас кровавые сталинские палачи не добрались. Ни в каком смысле. Они нас не ангажировали и не репрессировали. Мы совершенно жили на помойке. Понятно? Спокойно и тихо. Ну, что делать? Вот так. Хорошо, в движение. Погнали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. 3 балла всего-навсего. Город чудесный. Вообще волшебный город. Внутренний. 3-я транспортная стоит от Ленинского проспекта до Бережковской набережной. И затем почти до... Шелепихи, тяжеловато. Ну вот, это внутренняя 3-я транспортная. И также на внутреннем 3-м транспортном после поворота на Ленинградку, вот здесь, где это самое, как там называется? Башиловка не называется? Не знаешь? Не знаешь, как называется? Ну, в общем, вот в тех краях, где Башиловка, тоже погано. Мы провели этот выпуск. Мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 28 ноября.
Подъем!